Лекция любви называется «Оскорбленное совершенство». Ну, сразу раскрываю карты, что любовь нам нужна для того, чтобы преодолевать какие-то торнадо, горы, Гималаи, там, смерть близкого друга, что без любви то, что мы не можем переодолеть. А вот чтобы... Короче, эта штука дается не для мелочей. Вот. И мы думаем, что у нас такая великая любовь, что мы можем на нее плевать, и никуда она не денется. Если мы будем ею пренебрегать в мелочах. Вот мелочи — это наше дело. То есть мелочи — это значит, потому что что такое мелочи? Ну, это камень на дороге, который мы не предусмотрели. Вот что-то пошло не так. Все вот у нас распланировано, все хорошо, и вот что-то пошло не так, и наш праведный гнев обрушивается на вот эти обстоятельства. Мы хотим что-то сделать. Вот. И чем больше мы... То есть вообще мелочь, на нее можно было не обращать внимания, но мы почему-то обратили, потому что у нас же план. Вот, обратили на это внимание и дальше больше, и от этого развивается атеизм, неверие, проблема, все такое, из мухи такой слон здоровенный получается. И это, знаете, похоже на, я видел какой-то фантастический фильм, где, ну как петля времени, какая-то пара едет, потом у них какая-то проблема. Проблема, ну какая-то смертельная опасность, и кто-то из них там погибает. Потом хлоп, они получаются, как бы опять снова едут, он помнит, что было, она не помнит, что было, и он начинает исправлять. Видели, кажется, да? Я не помню, таких фильмов сейчас много уже там наделали. Вот. И чем больше он старается исправить эту ситуацию, тем хуже финал. Не просто там убили, а так уже убили. Вот. В конце концов... И вот у нас то же самое. И, наверное, это мелочи, не зря это эти мелочи. Наверное, какой-то есть смысл. Вот мы сегодня постараемся понять, какой в них смысл. Вот. Мы же вообще злимся именно на то, что мы не понимаем. То есть вот этот наш гнев — это результат невежества, непонимания. Потому что если я бы понимал, то я бы не злился. Вот как бы оно ни было там плохо, то даже не в мою пользу, но если я понимаю, я не злюсь. Я злюсь, потому что говорю, да это глупость, это кто-то тут это, что это сделал. Вот. И вот мои дети смотрят мультики, смешарики, может кто-то видел такой сериал, да. И вот там тоже похоже на тот фильм, который я рассказывал, там этот заяц, вот этот крош и ежик. И вот у них такая ситуация. Им пообещали какую-то лекцию, чтобы они послушали, и потом на финише торт. Я мультик рассказываю. И вот они слушают эту лекцию, так вот так им нудно слушать. Они потом раз, о, торт, несут этот торт, и кто несет этот торт, спотыкается, и торт вот так вот все, значит, зря слушали, столько времени потеряли. И они садятся в машину времени назад, убирают этот камень с дороги. И опять раз, и ждут этого торта. А там дальше еще хуже. Туда, куда они убрали этот камень, куда-то покатился, там, в общем, еще хуже. И торт все равно ляп, все равно нельзя это сделать. И они пробовали. И чем больше они учитывали мелочей скорректировать, тем хуже становилось. В конце концов, они нашли гениальное решение. Они положили камень туда, где он стоял. Они помнили, куда этот торт полетел. И они там сели и раздвинули вот так вот рты. И торт прямо им в рот полетел. Вот. То есть смысл, и я считаю, это очень мудрый мультик. Ну, вот, во всяком случае, этот. То есть, если у нас что-то получается, ну, немножечко не так, как вот оно есть, ну, надо как-то просто получить удовольствие, да и все. Потому что, ну, главное, торт-то, чтобы был съеден, понимаете? Потому что вот эти мелочи не просто так. Они настолько упрямые, настолько они несдвигаемые, что мы ими не делали. Они вот... Большое дело можно сдвинуть, но вот эту мелочь сдвинуть невозможно. Невозможно. Как вот как бзик какой-то. Или у человека, да, вот не докажешь ему. Или ребенок вот что-то уперся, и все. И ему говоришь, вроде бы не тупой ребенок, да? Вот эти мелочи, они крайне важны. Значит, вот если то, что мы ничего не можем сдвинуть, значит, за этим стоит сам Бог. За этими мелочами стоит Бог. И вот эти мелочи, они совершенны. Совершенно. Они как некий компенсация механизма. Вот мы что-то придумали, что-то делаем. И вот эти мелочи, они корректируют эту всю ситуацию, чтобы всем было хорошо. И, конечно, получается немножко так, вот немножко не так, как мы планируем, потому что мы же планируем только свое дело, а тут вокруг еще всякие люди, у них тоже свои дела. И вот эти мелочи, они корректируют эти вещи. И это и есть любовь. Не обижаться на то, что вот немножечко что-то пошло не так, это и есть любовь. Любовь – это вообще решение. Это не эмоция, что мне хорошо или мне плохо. Это решение. Я хочу, чтобы вот в конце лекции мы приняли решение любить. Любить – это значит не оскорблять. Вот есть такое понятие, что апарабхи в вайшнавизме. Это, ну, что-то такое плохое сказать на что-то такое святое, и поэтому все тогда тебе, никакого счастья не будет. Можешь все что угодно, и как в христианстве, на Духа Святого, да, вот все, что хочешь, можешь оскорблять. Бога можешь оскорблять, но Духа Святого не можешь оскорблять, потому что все, что вот делается, это делает Он. Без Его участия вообще тут ни травинка, ничего, без Его разрешения. И хорошее, и плохое. И как доказательство я почитаю из Бхагавад-гиты, которая говорится, что вот эти мелочи, все, что происходит, под непосредственным руководством Бога. И если мы на Него как сердимся, наезжаем, вот тогда любовь уходит. Он тебе помог сдвинуть гору, Он тебе помог жениться, Он тебе помог на работу, Он тебе помог, была болячка, прошла, Он тебе помогает в таких глобальных вещах. И ну, ты же не можешь, ты же не лезешь к хирургу, не рассказываешь ему, как тебе там ковыряться, потому что он специалист в жизни. И он эти мелочи делает для того, чтобы тебе было хорошо. Но ты начинаешь ему указывать. И тогда это ж не та весовая категория, он с тобой не будет бороться, он просто уходит. И все. И жизнь рушится. А эта мелочь все равно состоится, потому что эта мелочь, оказывается, крайне была важна. Важна. Итак, Бхагавад-гита. Бхагавад-гита, 18 глава, текст 13 по 16. То есть, кто за этим стоит? Для чего это все делается? То есть, может быть, что нам не нравится, оно не так уж и неправильно, как мы думаем. Просто мы не понимаем. О, могучие руки Арджуна, согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышав от меня комментарий. Высшая власть принадлежит сверхдуше, о чем говорится в Бхагавад-гите. Сверхдуша занимает каждое, то есть никто не исключение, живое существо деятельностью, напоминая ему о его действиях в прошлом. И действия, совершенные по указанию сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей. Что значит не имеют последствий? Ты не будешь расплачиваться. Это значит, следующий шаг будет у тебя свободен, без кармы, без хорошей и плохой. Потому что самая ценная свобода. Потому что если я обязан, кому-то обещал, и как на поводке, понимаете? И вот по указанию, когда ты делаешь, следующий шаг у тебя будет свободен. Итак, место действия, вот пять. Место действия – это тело. Исполнитель – это душа. Органы чувств, усилия и сверхдуша. Эти пять составляющих любого поступка. Комментарии. Снова, душа, находящаяся в теле, действует потому, что поэтому и называют совершающие действия. О том, что душа обладает знанием и действует, сказано в Шрути и Веданта Сутре. Орудиями действия являются органы чувств. Третий момент. То есть, если такой бесчувственный чурбан, значит, ну понимаете, да? То есть, ты ничего не совершаешь. Ничего нельзя совершать механически. Совершая механически, ты просто напрасно потратил какие-то усилия. Понимаете, да? Органы чувств должны участвовать. С их помощью душа действует. Каждое действие, четвертое, требует определенных усилий. Ну, это понятно. На диване много не совершишь. И в конечном счете, пятое, все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого живого существа, как его друг. Все зависит от высшей воли сверхдуши, верховной личности Бога. Всякое действие, а вот интересно, я подряд текст читаю, правильное или неправильное, понимаете? Всякое, правильное и неправильное, которое человек совершает телом, умом, речью, определяется 5 причинами. Комментарий. То есть правильное, неправильное, ну когда правильное у нас вообще претензий нету, да? а вот неправильное. А вот комментарии. Очень важными в этом стихе является слово «правильное» и особенно «неправильное». «Правильное» называют деятельность, согласованную с указаниями священных писаний. А что такое? А на что указывает священное писание? Они говорят, слушай сердце, вот и все. Вот. И все эти как заповеди или там запреты сводятся, всегда помни, что у тебя здесь есть как суфлер, и никогда об этом не забывай. И не смотри его, только не игнорируй. Вот. Вот это все. Если ты это усвоил, можешь остальное и не читать. Все остальное он тебе расскажет. Потому что нам надо не как устроена Вселенная, а что мне делать сейчас с этим объектом, который вот то, что появился. Это же важное знание. То есть практичное. Итак, правильно называют деятельность, согласованную с указаниями священных писаний, а неправильно ту, которая противоречит им. Однако любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. Поэтому кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным, способным видеть вещи такие, какие есть. То есть открытым текстом говорится, что если ты думаешь, что действуешь сам, то ты просто дурак. Вот. А если ты дурак, то есть ты неадекватный, ты не воспринимаешь действительность, ну, это как человек в темной комнате, тут мебель, натыкаешься, что-то разбил, да, и говоришь, что вы себе тут мешаете, я же такой умный. Нет, ты находишься во тьме практически. Глупец, невежда, не понимает, что сверхдуша, находясь в его сердце, направляет все его действия, хотя место, деятель, усилие, органы чувств являются вещественными причинами всякого действия. Его высшая причина – сверхдуша. То есть вот эти мелочи, вот в них она и прячется. Она и прячется. Она немножко, она, вы знаете, это знаете, как похоже на что? Это похоже, когда ребенок что-то решил делать. Вообще считается самым лучшим, ребенок развивается, если он развивается сам. А родители смотрят внимательно, ага, решил что-то нарисовать, и он подкидывает карандаши какие-нибудь там, да? Какие-то не сильно острые, чтобы глаз себе там, ну, раз что-то там, нож, раз убрал, корректирует. Вот так вот и сверхдуша. Мы что-то там решили поиграться, на. Причем мы не просто решили, оно же появляется у нас между, ну, в обозримом пространстве. И вот это и есть мелочи. Мы свое решение решили, а вот эти мелочи могут нам не понравиться. Потому что, ну, папа, мама лучше знают, как с этим играть, а может еще и рано, да? Итак, поэтому мы должны видеть не только четыре материальные причины, но и высшую действенную причину всего происходящего. Тот, кто не видит Всевышнего, считает себя единственным исполнителем всех действий, такой человек неразумен. Вот самые больше не любят Бога религии. Потому что там, ну, вот я во многих храмах был, этих вайшнавских, православных, мусульманских, во всех, ну, был. Одно время я даже вот, например, в Запорожской области свыше 300 конфессий. Когда я вот это их обходил, смотрел, просто у меня один знакомый, он занимался тем, что он, ну, курировал их. К нему приходили, вот мы такую секту хотим организовать, и там пришло две сатанистские секты, и их не зарегистрировали. И еще там одни, потому что у них в ритуал входило, что если человек помер, его надо на шесты четырехметровые, пока там вороны не расклюют. Они сказали, ну это никуда не годится, в Запорожье у нас это не годится. Вот. Вот. Ну а сейчас сатанизм, смотрите, разрешили уже. Разрешили. Но это было давно. Я к тому, что хочу сказать, что везде я наблюдал одну картину. Вот эти ритуализм, вот это правильно, что, зачем должно быть. И если что-то пошло не так, они говорят, о, наверное, Бог вмешался. Как раз, когда все пошло не так, вот он и вмешался. Был даже такой случай, когда вот на Карла Маркса там в храме поставили торт, и что-то его как-то неправильно поставили, или косо, или криво. Он упал с алтаря. А упал он так, деформировался, ну, в общем, был сильно некрасивый. Я сказал, Бог столкнул там пяткой его, он говорит, наверное, Бог не принял. Я говорю, он к нему прикоснулся, вы что, не понимаете? А те, которые у вас нормально стоят, это еще подозрительно, неизвестно, что мало ли что-то будет туда поставили, да. Кто поставил, с каким настроением поставил, да. А вот то, что когда что-то произошло, это что-то произошло, есть какое-то вмешательство. Но если это вмешательство не наше, мы считаем, это какой-то криминал, надо исправить. Кто это свой нос туда сунул? Вот это и есть оскорбление, как это называется? Как называется?
Не знаю, забыл.
Оскорбление совершенства. Вот это совершенство. Он корректирует, чтобы у нас все было совершенство. Знаете, что совершенство? Чтобы мы были вот в хорошем настроении. Потому что не важно, что мы делаем, глобально полмира спасаем, или не важно, что мы делаем. Если мы это, какие бы дела ни были огромные, глобальные, они когда-то начнутся и когда-то закончатся. Мелочи никогда не закончатся. Вечность находится в мелочах. И важно не что я делаю, с каким настроением я делаю, вот она, любовь. Это знаете, когда я в хорошем коллективе, вообще мне все равно с чем заниматься, да? Один человек рассказывает, когда вот он, юноша влюбился в девушку, они думают, что играют, они играли в шахматы. В шахматы, ей не нравилось играть в шахматы, ему не нравилось шахматы, но ей нравилось делать какое-то общее дело, понимаете? Я люблю это, радиоприемники собирать или там яму копать, неважно. Главное, с кем ты это делаешь. С кем ты это делаешь. И семья это самое такое основное, семья. Ну, в семье хочешь не хочешь, но рядом. И действия самые разнообразные. От уборки помещения до строительства, до чего угодно, да? До чего угодно. И поэтому есть такое слово варнашрама. Варна – это что ты делаешь, а ашрам – это с кем ты это делаешь. Ашрам. Холостой ты, женатый, с кем ты это делаешь. И ашрам – это ж как храм переносится, переводится, да? Ашрам – это должно быть, это храм. Там должна жить любовь. Если у тебя этот ашрам, то есть ты вот один или много, или ты с сестрой живешь, или ты там, я не знаю, как с кем ты там, как живешь, но если у тебя там не живет любовь, у тебя ашрама нету, ты вообще бездомный. И чем бы ты ни занимался, тебя никто не любит, ты сам себя не любишь, потому что ты один. Без любви ты один. Если даже в тебе очень сильно нуждаются, тебя просто используют. Понимаете? Без любви ты один. Почему? Я хочу сказать, единственная причина, почему у нас любовь ушла, из-за мелочей вот этих вот. Не из-за глобальных, много денег мне не хватило или что-то. Из-за мелочей. Я решил эти мелочи скорректировать. Я оскорбил любовь, оскорбил Бога. Он ушел, остались дела без этих мелочей. Я их сделал точно по своему плану и отцарапал всех вокруг. Потому что это мелочи сделали так, чтобы план осуществился и никто от этого не пострадал. Из-за мелочей. Итак, в общем, таких вот, вот это вот священство особенно, оно как-то спокойно себя чувствует, когда Бог не вмешивается в их дела. Потому что они-то самые главные. Вот, и вот наша там Шива Девидаси там рассказывала, как она раз приготовила хлеб, она печет хлеб, вот я принесу ее в этот храм, и тут раз дочка приходит, говорит, мама, отрежь, уйди, раз, и, ребенок просит, да, это знаете, если ты около алтаря там что-то молишься, а сзади тебе кто-то хлопает по плечу, значит Бог зашел сзади. Оборачивайся и разбирайся. Вот. Он же везде, понимаете, он не только вот где я себе придумал, это мой план. А он где хочет зайдет, он, знаете, как партизан. Кончилось тем, что а там собака была в доме, она на этот хлеб пролила, ее случайно заперли в комнате, она там сделала армагеддон и больше всего досталось этому хлебу. То есть он вообще никуда. Вот. Бог сказал, ты мне не дал, все, никому, значит. Вот. То есть таких историй, таких потешных. Вот. Так. И я вот сейчас пытаюсь вспомнить какой-то монах. Не тот, Доминик его звали, я не помню. 15 век сказал, что каждое дело состоит из 8 частей почему-то. Обычно все на 7 делится, да? Все там 7 цветов радуги там. Вот. А это из 8 частей. Причем одна часть это само дело, а 7 частей... Это что ты сделал это в хорошем настроении и ни на кого не оборвался, не оторвался. Вот. Если ты даже это дело на 50% сделаешь, но при этом будешь спокоен, без мании преследования, без мании величия, а просто спокойно будешь делать, ты это все сделаешь. И потом оно как-то доделает. А может быть и не надо его все даже доделать было-то. Но если ты его доделаешь, и при этом так, уйдите, у меня тут глобальное дело, вы мне тут мешаете, то ты сделаешь одну часть, но столько наворотов у тебя будет на твоей карме, потому что на тебя очень много людей окрысится, обидятся, проклянут незлым тихим словом, и у тебя потом все из рук будет валиться, и ты не будешь понимать, почему у тебя плохое настроение, и ты на них будешь смотреть, и они тебе сразу перестанут нравиться, то есть любовь уходит. Делать, ну, как... А кто-то видел фильм «Не могу сказать прощай»? Угу. О, свои люди, смотри. Вот, там... Ну, как-то там поженились, и там был такой момент, я запомнил, что жена такая прижимистая, а он там это не на лесоповал, но валит эти там сосны там или что-то там, хорошую деньгу зашибает, и они там откладывают на книжку в советские времена, когда еще можно было откладывать на эту книжку, было там какой-то смысл, и какой-то друг пришел и говорит, до получки надо сумму, ну, там дети, а так говорит, нет, у нас все на срочном вкладе. И он у нее деньги забирает и говорит, считать считай, но дружбы не ломай. Угу. Помните, да, этот момент? Так вот, мы можем, конечно, считать, но дружбы ломать нельзя. Потому что сломаешь дружбу, потом, ну и будешь ты считать, как это, в дюймовочке, уважаемые кроты, ну-ка давайте посчитаем, будешь ты там в норе сидеть. Ну, неинтересно же самому. Вот, ну какой еще аргумент? Например, Шримад Бхагаватам такое замечательное, сколько там вайшнавов поют, какое замечательное произведение Шримад Бхагаватам. Ну, Бхагавадгита, ладно, оно такое сложное, оно практически научное, а вот Шримад Бхагаватам его можно читать каждому. Какая квалификация понимать Шримад Бхагаватам? Просто читаешь, потому что там рассказы. То есть, вон, видите, вот целая полка, да, это все Шримад Бхагаватам, попробуй прочитай его. Так вот, Бхактивинода Тхакур, на которую практически весь вайшнавизм и опирается, потому что это самый главный такой писака, а все остальное там его как-то комментирует, дополняет, потому что если бы не он, читать бы было нечего. Он взял и написал, как свой Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурана. И написал, ну вот эти все сказочки, оно, конечно, неплохо. Но это все ерунда. Он написал, ну ерунда. Просто прочитайте там. А самое главное, это отношение. И отношениям посвятил. Вот он немножко написал, буквально 15 страниц, вкратце, говорит, ну там какие-то истории, ладно. Ну, сказки, ну хорошие, ну поучительные, ну нравоучительные. Ну вы же не дети. Главное должно быть отношения. Отношения. И рассказывает, с Богом может быть такие отношения, такие отношения, такие отношения, расы. И вот весь остальной труд он посвятил этому. Отношения, мелочам. Нам главное, какие там дела свершились, мы будем помнить. Он говорит, нет, отношения. И рассказывает нюансы этих отношений. Ну, вот, и что же я хотел сказать? А я, знаете, вот что хотел сказать. Песня про любовь. Живет на земле любовь. И счастлив ли лишь тот, кто-то рядом есть, понимаете? А если нету, Ты хоть 7 пядей во лбу, хоть замолись, хоть что-то делай. Ну, бесполезно. Я считаю, Алла Борисовна права. Я не знаю, кто это сочинил вообще, эту песню. Но я считаю, что она тут 100% согласен. Более того, Священное Писание это говорят. И смотрите, ну, разные отношения бывают. Бхактивинода Тхакур, любовь это не значит, вот муж, жена и все. Нет. Коллеги по работе это тоже любовь. Друзья это тоже любовь. Дети мои, дяди, тети это тоже любовь. На остановке кто-то мне как-то что-то угодил, я что-то такое сделал, кому-то помог, это тоже любовь. Понимаете? Если у меня будет везде-везде любовь, то у меня будет, это называется греха с хаашем, да? Семья. Потому что в семье все вот эти виды любви есть. А если я этот самолет не собрал до Балтика, то есть у меня там я люблю, а вот на остановке нет. Вот в этом доме мне нравится, а в этом доме мне не нравится. И у меня не складывается, потому что ну, не до конца собрали самолет, он развалится в воздухе. И поэтому мне говорят, ой, венец безбрачия, ой, что-то мне не повезло. Понимаете? Потому что сначала у нас такой вид любви в семье, вот мы влюбились, да, потом другой вид любви, третий вид любви, а третий вид любви я не тяну. А мы тут как в семье, мы то как друзья бывает, да. Она может быть мне как мама, если я там заболел, например, да. А она мне может быть как дочка, если она, я ее начинаю так опекать уже не как супругу, а как вот это, понимаете, да. А если я к детям никак, то я в этом моменте, она почувствует себя брошенной, скажет, пока здоровая была нужна, да. А у меня просто не хватает вот этого вот, не проработано вот этого момента. Этого момента. Любовь везде. Куда бы ты ни сунулся. В шахте ты работаешь. В юриспруденции ты работаешь. То есть, да, это вас. То есть, чистенькая работа, грязная работа, но везде любовь. И с любовью вообще все ты и кашлять не будешь. Все хорошо. Итак, любовь. Мелочи, губящие отношения. Китайская пословица. Лучше жить на кровле, ну на крыше, наверное, да, чем в просторном доме со сварливой женой. Кто-то сказал из великих, не помню. И вот к отношениям. Что, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Фильм «Единственное», помните, да? Играет Высоцкий, Золотухин, снимался в Запорожье. Фильм. По роману «Дурь». То есть, что-то у них не сложилось, они разбежались, он со злости женился на другой, ходит как в воду опущенный, его вызывает начальник, говорит, слышь ты, я тебе вызову, у меня там очередь всяких инженеров, а я тебе шофера вызвал, потому что ты вообще классный шофер. План тянешь. Что на тебя смотреть страшно, противно. У тебя что, бомбят дом каждый день? Он говорит, нет. Может, ты голодаешь? Нет. Кран течет? Нет. Крыша над головой есть? Да. Чего тогда тебе? Вот у меня отношения, говорит, это дурь, говорит. Дурь. Вот ты делаешь дело. Это реальность. Вот пришла война. Это тоже какая-то реальность, ты что-то делаешь. Но мелочи, это дурь. Наша дурь, это когда мой план и Божий план не совпадают. И они не совпадают именно в мелочах. Но если начинаю бороться с этими мелочами, под которые мне спасают жизнь, спасают любовь, тогда вообще все планы рушатся. Мои планы только с его коррекцией и проходят. Вот это дурь. Потому что я же все не знаю. Я же все не знаю, что, о чем они говорят. Я же не знаю ну, предысторию. Почему человек так себя ведет, например. Откуда? Я себя-то не могу. Вот. Сосед не так посмотрел. В общем, если будет порядок, то дури не будет. А порядок это этикет. Это, знаете, такой дезодорант. Пока порядок не наведешь. А потом, когда ты уже с Богом все время, он тебе будет подсказывать, почему эти люди так, и ты их плохое настроение сам будешь уничтожать. Вот. Ну а пока Ну, выучи какой-то этикет. Какой-то этикет. Вот. Мы заботимся очень страшно о главных мелочах. Нет, то есть, ну, не о мелочах, а о главных. Вот так положено, так написано, так принято. А он, наверное, не прочитал. И он специально себя противопоставляет. Смотрите, я вот буду в беспорядке, да. Вот. А мелочами пренебрегаем. Вот я опять обращусь к произведению «Тим Талер или проданный смех». Такое произведение. Вы, наверное, все знаете, да? Вы этого не знаете. Да. Ну, там такое, такой полуфантастический, такой детский этот. Кстати, фильм сняли по нему. А, там был такой барон Треч, ну, если наоборот прочитать, то черт. Треч, который там, ну, просто миллионами ворочал, миллиардами. Вот. Ну, вид у него был такой, скажем, не очень такой. Вот. И он одного человека, вот у этого Тима Таллера, купил смех. Потому что он, ну, увидел, что это так смеется. Ха-ха-ха, так. Так что, ну, всех располагает к себе. У этого, у него колючий был взгляд, у того какой-то хорошие глаза купил, добрые. И потом, и у него бизнес сразу поднялся, понимаешь? Когда вот эти мелочи, добрые вещи купил, этот, а в обмен он говорит, вот что хочешь. Этот Тим Талер говорит, любой пари можешь выиграть. Вот, вот поспорил, что трамвай летает, и там трамвай полетел, вот что хочешь. И у него много денег и всего, но он не может смеяться. И он понял, что потерявший просто смех, способность смеяться, не надо это ничего. Потому что это атрибуты любви. Атрибуты любви. Она такая, знаете, цельная. Вот. И он понял, что это не мелочи. Не мелочи. Или возьмите Дейла Карнеги, который как приобретать друзей. Да? Как приобретать друзей. И он на мелочи упирает. И миллионеры, и миллиардеры, Рокфеллер даже не брезговал читать и изучать Карнеги. Понимаете? Ну, не глупые же люди, да? Не брезговали эти мелочи. И когда он это... И там даже было это... Ну, вроде неудачный пример. Я как его, как кого-то ставлю, какой он герой Рокфеллер. На самом деле он еще тот самый сатанист. Но он изучил эти мелочи. И знаете, что он сделал? Когда была забастовка у него, да, там рабочие стали ломать оборудование, он один вышел без охраны и какую-то речь им там заправил. Вот такую. Такой, знаете, рубаха парень. И рабочие сказали... Да, вообще-то ты прав. И пошли работать. Представляете? Он прочитал Карнеги. Отношения. То есть они должны были его вообще вот так из него там, ну, порвать на лоскуты. А он умел общаться. Умел общаться. Он на мелочах. Вот. Не мелочи. И вот вам первая история любви. Значит, эту девочку звали... Ее полное имя, смотрите, она родилась в 1826 году. Первая история любви в студию. Ее звали. Длинное очень имя. Мария Евгения Игнасия Августина Пала Фокс де Гузман Потрото Каретто и Крик Патрик де Платанаца де Монтихо де Теба. Хорошее имя, да? Ну, я думаю, муж ее же звал как-то более кратко. Вот. Ну, она была женой Наполеона III, который был последним монархом во Франции. То есть это, ну, со старта у них были, ну, вообще они влиятельные люди. Они красавцы были и то, и то. Вот. Но она была настолько вот к мелочам придирчивая, настолько она его пилила, что этот Наполеон III, он просто, ну, в общем, брак очень кошмарный. Пилила, ревновала. И он всегда от нее скрывался. И она врывалась даже на собрания такие государственные. Смотрит там, нигде он, у него там нету никаких там любовниц или что-то такое. То есть она так требовала внимания, а все так собрание прекращилось. Ну, в общем, устраивал его. И он просто скрывался от нее, как мог. Ну, и в общем, кончилось тем, что он ушел к другой. В общем, суть жизни, главная опасность жизни не в главных вещах, их надо делать, потому что главные вещи легче сделать, мы на них концентрируемся естественным образом, потому что они долговременные. То есть мы успеваем настроиться и удержать это так в мозгах как-то. А мелочи, она раз, пролетела так, как муха, и все, мы не успеваем. А вот надо быть внимательным, не на своей волне, понимаете? Любовь, это значит не то, что я делаю, а с кем это еще я делаю, да? Для чего я делаю? А тут раз... Вот. А эти мелочи, если только меня раздражают, значит, меня раздражают всех. И вот у этого Наполеона, если атмосфера в доме никакая, то что туда возвращаться. И вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, потом последняя соломинка и все. И верблюду, как говорится, там спину можно проломить. И потом говорится, что... И что явилось? Что явилось причиной там развода? И не могут люди понять. Вот в главных вещах все было правильно. Знаете, есть еще другой подход, другая точка зрения на это же самое. Это если опуститься в магию, там черную или какую-то такую не очень возвышенную, говорится так, что есть нападение. Нападение бывает первое. Я иду, навстречу мне идет человек, и он вызывающе себя ведет, он просто ищет на ком оторваться и говорит, слышь, ты там, дай закурить или что-то такое. Ну, нападение, вот видно, да. Есть другое нападение, когда я иду, и вдруг раз, у меня портится настроение, и я кого-то вспоминаю. Это значит, кто-то обо мне думает. А ментально мы мгновенно связаны, если я здесь, он там в Австралии, все равно. У меня портится настроение сразу, он меня достает. То есть, если мне испортилось настроение, или вдруг у меня перестали ладиться дела. Вот все шло и перестало ладиться. Я вдруг вспоминаю какого-то человека, это он мне... Ну, помог, в кавычках. Он стал обо мне плохо думать. Ну, ведь не зря же, я, наверное, у меня с ним не любовь была, а что-то другое. И тут он меня вспомнил, не злым тихим словом, и у меня тут пошло все кувырком. Это эгрегорное нападение. Но самое страшное нападение, вернее, это нападение, когда я могу отследить, откуда ветер дует, и могу исправить ситуацию. Какой диагноз и лечение? Ну, надо подумать об этом человеке хорошо, и у меня пойдут эти дела. Не просто подумать, ой, ты, Вася, там нормальный человек. Не, надо подумать, что, ну, наверное, он прав. То есть вернуть эту любовь, что он имел, что эта мелочь имела место быть, и там была причина. Найти эту причину. Что, ну, не просто так сделал, не, вот. Но есть вещи настолько мелкие, что мы не можем их отследить. Это называется эгрегорное нападение. Это когда я не конкретный человек, а когда вот на группу лиц, там, вот все менты мне не нравятся, или мне не нравятся все там, ну, какая-то национальность, или мне не нравятся, ну, какие-то вот немцы пошли, немцы не нравятся. Почему тут немцы? Мы знаем, кто войны организовывает, да? Ну, кто-то мне не нравится. Или вот та группа. Вот у меня секта, а там другая секта. Мне эта секта не нравится. Они вот эту позицию не так трактуют. И вот тогда... А это эгрегор. И вот когда я наезжаю на группу лиц, тогда этот эгрегор, групповое сознание, никто конкретно не участвует, но просто вот совокупность. Вот два человека, вот я, вот моя любимая. У нас тоже эгрегор, да? И вот врезка где-то посередине и начинает отсасывать отсюда. А я просто кого-то обсудил. Это же весело кому-то кости перемыть, да? Тем более они достойны этого, да, весело. Вот мы обсудили. Это знаете, как на меня сел какой-то комар, я просто не глядя хлопнул его и все, чтобы он меня не беспокоил. А вот и мы пошевелили вот этот эгрегор. Он делает врезку и начинает отсасывать энергию. А я его ж не вижу. Я вижу, что мне что-то плохо, у меня нету сил, мне не хватает ресурса что-то делать, настроения, энтузиазма. И я вижу причину совершенно безошибочно. Вот это моя любимая. Мы с ней только что обсудили. Вот это самое опасное, когда все хорошо, и вдруг сразу все начинает раздражать. Вот надо вспомнить, что за мелочь была. Потому что любовь, она и на макро, и на микро уровне, везде, везде, везде. То есть любовь, она или любовь, или ты... Или я вот здесь люблю, а там остальное, там хоть поток. Нет, так не пойдет. Любовь, она всеобъемлющая, потому что это Бог. Любовь – это понимание. Не нравится – пойми, перестанешь тогда... Так. В общем... Смысл. Вот этой вот с длинным именем брюзжание ее помогло, не помогло. А хоть кому-то помогло, не помогло. А выяснение отношений кому-то помогло, а выяснение отношений это в мелочах же как раз, да? Помогло хоть кому-то. Вы обсуждаете Бога, не зная Его. Вот поэтому оно не помогает. Вот. И тут надо что-то делать, что-то меняться, что-то, чем на кого-то валить, надо делать что-то со своей реакцией. И это никакое не наследственное проклятие, это просто, ну, решаемые вещи. И вот психологи, они, как знаете, аки-коршуны слетаются над такими людьми, которые поскандалили, и начинают им править мозг за некоторые деньги. И открывают великие секреты семейной жизни. Вот я хочу их это, удар по психологам, вернее по их бюджету. Я вам скажу всего один секрет семейной жизни, и все будет хорошо. Называется «не придирайся». Но не придирайся к мелочам. Не придирайся. И все, и все. И достаточно, и достаточно. Потому что, может быть, то, что нам не нравится, может быть, очень даже правильно. И очень даже нужно. И в первую очередь нам. Не так уж неправильно. То есть одна причина, как поет та же Алла Борисовна, я не помню, как эта песня, «Любовь одна виновата, и больше не надо ничего искать». Помните, да? «Любовь одна виновата», как там, «от былинок придорожных и до самых дальних звезд, мир, что мне казался прост, сложным, стал понятен вдруг и прост». Не очень этот сложный мир. Нам не надо там... То, что мы можем делать, мы это делаем. Но вот эти мелочи, которые мы не понимаем, не надо их просто трогать. Они сами пройдут. Вот. А может это все вообще-то не духовно? Семья какая-то мелочь по сравнению там с космосом. Может это, так сказать, правы вот эти, как хотят сделать из нас... Вот эти глобалисты, как их называют, Ален Даллес, как он хотел, мы сделаем из них космополитов, да, космополитов. Что человек это такое, это сверхчеловек, Ницше там говорил. Ну это как, чем мы отличаемся от животных, в конце концов. Кстати, Бхагавад-гита не отличает человека от животных. Представляете, она говорит, что браман, что собакоед, что собака, никакой разницы. Вот. Но эти говорят, нет, мы уходим. А любовь ведь она простирается и на животный мир, и на растительный тоже. На нем все движется. Вот. Ну мы же люди, все остальное по боку. Теперь те законы нам не нужны. Вот. Я, знаете, что хочу, вот вспоминая. Вот мой дед по матери, деда по отцу я не знал. Просто, а мой дед по матери, он прошел две войны. Он писал стихи. Легко, не напрягаясь. Он был два раза председателем колхоза. Два срока. Я его застал. Он не читал. Я его долго с ним жил. Он, от того, что он не читал про царя Гороха, такая книгу сказок, я у него сидел на коленях. И потом я уже помогал ему дранку прибивать в сельском клубе. Он там, ну, как шабашку брал в колхозе. Так вот он сказал перед смертью, часов за 8. Не, раньше он сказал, я сказал, слышь, внучек, вот я вижу у тебя там друзья всякие там, ты знаешь, у меня какие были друзья? Ну, в селе жил, всю жизнь жил в одном селе, представляете, там все село знает, все перекумились там они, вот. А на войне были какие друзья? Некоторым я жизнью был обязан. И мы долгое время прошло, переписывались, там куда-то на Целину съездил, потом назад. И они куда-то вот рассосались. А родня осталась. Родня. И поэтому они все как-то уйдут. Уйдут, потому что, а вот есть род, этот человек... Вот мой дед, он ничего не знал о славяно-арийских ведах, он ничего не знал, что есть такой бог-род. А мы же не роднимся. У нас же это есть родня, но любовью все это не смазано. И мы теряем силу рода. А сила рода, а Бог это наш самый первый отец. И как мы к нему? Через родню, не через друзей. Понимаете? И вот сейчас глобалисты делают, чтобы вот мы ничего вот этого не знали. Безбожие начинается с этого. Вот дед мой говорил так. И перед смертью сказал, что я хочу. Я хочу собрать всех, ну своих. У него две дочки было, две сына. Внуков полно, я в том числе. И пообедать. И все, больше ничего не хочу. Вот. Понимаете? Вот там была любовь. Просто жизненный опыт, ничего не знал про это, сейчас вот этот рубят, доказывают там докторские достижения. А он просто жизнью понял это. И вот я сейчас прочитаю фрагмент из статьи Нанды Суты, она у нас есть на, там, на этой, на сайте, да. Псевдоверующие достаточно легко способны отречься как от своей принадлежности к своему народу, отечеству, так и от своей семьи. И родственников для угождения отцам церкви, которые в религиозных организациях почитаются выше всего материального в кавычках и необоснованно являются представителями Бога на земле. Паразитические практики – это средство уничтожения, так называется статья. Паразитические практики – средство уничтожения человечества. В информационной сфере ряд священников вместо прямого исполнения своих церковных обязанностей занимается паразитической практикой. Ложь, предательство, обман, фальсификация стали знаменем всех движений и организаций, особенно в информационных и духовных сферах. В области распространения конфессионально значимой информации религиозные организации получают необоснованно мощный инструмент для подавления воли верующих. Внушение им каких угодно догм и стереотипов мышления разрушительного характера. Итак, к паразитическим практику можно отнести отказ от социальной ответственности, уход от просвещения, от взаимных обязательств в социальной сфере, забвение традиций предков, ненависть к своему отечеству, любовь к доллару и ненависть к людям. И это касается, ну это пишет, так сказать, Вайшнав, а вот в Евангелии от Луки Христос произносит интересную фразу. И если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Нормально? Глава 14, стих 26. Проверьте Евангелие от Луки. Я считаю, что это вброс. Это вброс. Как слова Христа о ненависти к родным сочетаются с его словами, что возлюбите там ближнего, а как, а врагов любить? А вообще, кому это на руку? Своих по боку, а врагов люби. Кому это на руку, скажите? Ну, эксплуататорам, правильно? Все очень просто. Всякий, кто оставит дом, братьев или сестер, или отца, или мать, жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. Вброс. Вторая история о любви. Вторая история показательная. Я специально взял значимых лиц. Тут был Наполеон III, а это наш любимый Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна. Вот эта Софья Андреевна, она там тоже начиналась примерно так же, как и это у Наполеона. Все смотрели на эту пару и говорили, боже мой, вот это да, вот это все-таки есть любовь. То там на старте у них было это, ну, финал апофеоз. Перед смертью она сказала дочерям, перед своей смертью, Софья Андреевна, я виновата в смерти мужа. Из-за меня он умер. Из-за меня он умер. Мы знаем, Лев Толстой, он такой простой, как простой. Вообще мы его вообще не знаем, Льва Толстого. Например, он говорил, что, цитируем, «Хвалить меня за войну и мир или Анну Каренину все равно, что хвалить Эдисона, что он хорошо танцует мазурку. Дребедень и пустяки, никогда такого больше не буду писать». Понимаете, мы Лев Толстой, «Война и мир», Лев Толстой. Нобелевская премия, вот на тебе, Лев Толстой. Он говорит, не надо за эту, фу, мерзость, дребедень и пустяки. Понимаете, то, что он считал за главное, люди вообще пренебрегали. Ну, естественно, Софья Андреевна говорила, он же отказался от авторства. Он говорит, не надо мне авторство, а это гонорары. А Софья Андреевна там и была, и надо были, она не понимала этого. Вот. Он там крестьян своих там освобождал. Вот. И что он говорил? Вообще, что это за человек Лев Толстой? Это изучение Лао Цзы, Конфуции, Мохаммед, переписка с Махатма Ганди. Махатма Ганди чтил, ну это известный человек, чтил этого Толстого, как не, он его цитировал, записывал, конспектировал. Махатма Ганди конспектировал Льва Толстого. И он конспектировал не «Войну и мир», конечно. Вот. И вот что он писал. Православие – это мерзкая еврейская секта, уничтожающая народ и не имеющая никакого отношения к Иисусу Христу. И был очередной скандал. В 1982 году он пошел, нет, в 10-м, в 1910 году он пошел, куда глаза глядят, и через 10 дней он умер на железнодорожной станции. Ну, там от чего-то. И не просто он умер, а когда к нему его ж узнали, да, личность-то известная, граф, сказал, жены ко мне не допускайте. Вот. И вопрос, помогли ли вот этой Софье Андреевне на падке? Вообще помогли ли кому-нибудь? Библия пишет, что смерть и жизнь во власти языка. От одной фразы человек воодушевляется и хочется жить, а кто-то что-то не так скажет, хочется уже помереть. Вот только что было хорошее настроение. И вообще никаких причин для этого. Ну, кто-то что-то сказал, и все, потому что это сказало живое существо, оно имеет какую-то силу. И знаете, куда идешь, туда ты и придешь. Если ты идешь на север, ты когда-то придешь на север. Ну, я не имею в виду там на Северный полюс, да? На север. А если ты идешь на юг, не имею в виду Южный полюс, вот, ну, в нашем регионе, то будешь становиться все теплее, теплее, теплее. Вот если я хочу, чтобы у меня отношения были хорошие, чтобы у меня была просто нормальная жизнь, то есть любовь, это естественное состояние человека, значит, я с этими мелочами буду аккуратно, потому что именно на них любовь. Не на вот этих главных. А если буду придираться, то есть я иду якобы на юг к теплу, а сам плюю, на самом деле я иду на север. Я иду на север, а думаю, что иду на юг. Понимаете? Ну такая шизофрения. И люди говорят, мы стремимся туда, а сами там всех обсуждают, всех там это и так далее, и так далее, и так далее. Все не так, ребята, и там все не так, все плохо, и тот не про, и конкретно почему, и вот из-за него. Вот. Они уничтожают любовь, где только высмотрят ее. Потом, где еще, кого еще обсудить, да? Кто еще виноват, что в такой мир? Ты в таком мире живешь, вот в этой атмосфере живешь, потому что ты сам там же и нагадил. Ну как нагадил? Гадить не надо. Достаточно Богу уйти, и тут ну, начнется, в общем. Вот. Ну, то есть, чем отравляем отношения? Словами. То есть, негативные слова, какие бы они правильные ни были, они никогда ничего не улучшат. Понимаете? Вот правильные, но они не улучшат. Странно, да? Я же лучше хочу сделать. И говорю, вот это надо исправить, это исправить. Дурак такой. Надо же вот это исправить, и будет лучше. Нет, лучше не будет. Так накопилось же, вот тут вот уже все накопилось. Что надо делать? Глеб, что надо делать? Если накопилось, достало все, что надо делать?
Убежать в лес и орать.
Ну ты недалек от истины. Надо рассказать это все Богу. Да, все достало, Бог тебя услышит. Главное не кого-то найти и в уши его вот так вот причинить ему это. Рассказать Богу о своих этих вот в лес или куда-то, запрись в туалет, я не знаю. Вот этой пятой причине, от которой все зависит. Потому что написано, вот их хоть пять, но все зависит от вот этой. И думаешь, а зачем тогда вот эти четыре перечисляли? И ты ему рассказываешь. И он говорит, ага, ты меня воспринял, хорошо. И знаете самое интересное, что со всеми людьми, которые не очень близкие, мы очень даже молодцы. То есть у нас с этикетом более-менее. А родных вообще не щадим. Вся грязь, которая накапливается, все на них. Все на них. Приходишь на работе, ты вот пришел с работы, такой молодец, все там. Еле сдержал, сцепя зубы, вот так вот. Приходишь домой, так, фу, расслабился. Что вы тут вот у меня? Да-да-да-да-да-да. Понимаете? Своих ты не щадишь. Ты что, идиот вообще? Те близкие, которые к тебе Богу ведут. Ты думаешь, те вот к Богу тебя приведут. Род твой к Богу тебя ведет. Через них. Ты думаешь, через других? Нет. Там у тебя отношений-то и нету. Вот такие, краткосрочные, пятиминутные. И ты там молодец. А в долгосрочном проекте, в вечности, то есть, ты не молодец. Ты гадишь именно в вечность. Да лучше иди там нагадь. А здесь придешь так. Кстати, когда здесь будет хорошо, ты и там гадить не захочешь. Ты будешь настолько мощный. Бог будет в тебе, потому что эта связь налажена. Ты спокойно это выдерживаешь, эту травмирующую ситуацию, даже им еще помогаешь справиться. Третья история любви. Авраам Линкольн и миссис Линкольн. То есть миссис Линкольн, она устраивала такой веселый... Надо сказать, что... А Авраам Линкольн, он не был красавцем. Она ему говорила, ты не грациозен, ты сутулишься, у тебя слишком маленькая голова, у тебя слишком длинные руки. Ну, представляете, любимому человеку такое говорить. Да? Ну, как, кто это выдержит? И могла просто взять чашку и швырнуть ему вот так вот. То есть, миссис Линкольн была такая женщина-огонь. Вот. Конечно, Авраам Линкольн, он... Для него домой было идти это как на плаху. И он много времени ночевал в дешевых сельских гостиницах, которые там ни комфорта, ничего не было. И он говорил, там мне как-то получше. И он тщательно избегал, чтобы попадать домой. Представляете? То есть ничего не спасает. Ни деньги, ни положение, ничего. Вот хорошая жизнь была у человека. Диагноз миссис Линкольн. Ваш диагноз как профессионала, скажите. Вот диагноз. Ну, как психологический какой-то.
Пила.
Нет, проще, дура. Диагноз дура, через черточку, понимаете? Дура. Она свое счастье прозевала и другим жизнь. Она же от этого счастливее-то не стала. Понимаете? И быть дурой или быть умной, тут дипломы, сколько ты закончила, не подойдут. Они вообще не спасают диплома. Понимаете? Как духовный мир пронизывает материю, так и мелочи пронизывают все наши дела. Я как на бис хочу повторить. И наши дела заканчиваются всегда. Мелочи не заканчиваются никогда. Никогда. Вот самое главное произведение вайшнавское, как называется? Шришупанишат. И там в введении написано, не введение, а в обращении, что Ом Пурнам, полное целое. Вот духовный мир, он же Ом Пурнам, полный целый, он не решето, там нет, ну, пробелов, понимаете, нет пробелов. Кстати, вот слово исцеление от слова целый, исцеление это восстановление целостности. И земная жизнь, она управляется из духовного мира, и вот этими мелочами. Это знаете, как вот, ну я как математик скажу, что, ну что мы знаем о числах? Обычный средний человек, ну, знает, что 1, 2, 3, 4, 5, да? А это всего лишь натуральный положительный ну, ряд числовой. А есть еще 1,5. Вот в эту сторону 1, 2, 3, 4. А в эту сторону по оси идет минус 1, минус 2. А еще в эту сторону идет. А еще в эту сторону идет. А еще в объеме идет. Еще есть мнимые, иррациональные, таких много. И мы это ничего не учитываем. Мы учитываем, вот наш план учитывает. И наш мозг больше не может объять вот этот натуральный ряд чисел. А все остальное мы не в силах. И мы плюем на все остальное, злимся на него, но мы это не сдвинем. Потому что это замес, который все в куче держит. Притом в этой куче каждый свои планы может осуществлять. Но для этого надо что? Чтобы у тебя все получалось, что ты задумал. Ну прости Богу вот эти мелочи. Не оскорбляй его. Потому что ну, они важные. Ты не знаешь. И навряд ли он тебе даже сможет это объяснить. Почему это так? Может быть через время ты поймешь. О, если бы вот там через камень не спотыкнулся. Понимаю, потом ты поймешь мелочи. Мелочи. Как я злился, когда я получил квартиру. Я получил квартиру, и квартира была тесная. Знаете, была тесная квартира. И мне сказал, ты должен пожить в этой квартире, а то потом ты подашь бумажку, чтобы мы тебе подали на расширение. Тогда квартиры давали прямо бегом. Строилось в Запорожье все. Сейчас как-то ну, не сильно так. Ну, не как тогда, во всяком случае. И я... День в день, когда закончилось это все, я написал заявление, что мне тесновато, что у меня там дети и все такое. И отнес туда, посмотрел отдел кадров, говорит, так, еще справку с военкомата, еще вот это, Я вот это все сделал, положил, все, все, положили. Проходит 5 лет. 5 лет. Я думаю... Я там двигаюсь или нет, потому что я замечаю, те, которые получили, подали заяву после меня, они уже в квартирах. Думаю, ну может льготники, может по блату. Я прихожу туда, меня в очереди нет вообще. Я говорю, что за дела? Знаете, где обнаружилось мое заявление? Оно обнаружилось в сейфе. Представляете, какое стечение обстоятельств? Лежит газетка. И отдел кадров, который мне все подписал, и там что-то не хватило, он положил, чтобы не спутать с другими заявлениями, под газетку. А там были другие документы. 5 лет мое заявление пролежало под газеткой. И он говорит, ну, по закону, мы тебя поставим в льготную очередь. Я говорю, я уже в квартире должен быть, какая льготная очередь. В общем, я рвал и метал. Что это за так, мелочь, вот такая мелочь. В результате, потом это все рухнуло, потом соседка освобождает квартиру, я прорезаю туда дверь, у меня огромные хоромы, у меня потолки 4,20, высота потолка, представьте. У меня вообще отличное такое хозяйство, меня охрана вокруг ходит, там, это в центре базара, меня охраняют, можно дверь не запирать. То есть, или бы жил я в том курятнике, где сверху, снизу, понимаете. То есть, Бог с помощью вот этой мелочи подарил мне там вот, и я там даже разгородил, второй этаж сделал, вот первый этаж и второй этаж, и там не пригибаясь хожу. Вот именно там я писал свою книгу, на втором этаже, от всех там спрятался. Вот. Мелочь. Потом мы понимаем, что это было, вот надо было так, что это никакой не дьявол. Никакой не дьявол. Итак. Все, что здесь происходит, непосредственно управляется из духовного мира. А где духовный мир? Мелочи. Мелочи правят миром. То есть нищета или богатство, радость или горе начинается в духовном мире. Не здесь, не от того, что я что-то сделал, а там. Знаете, что такое начинается в духовном мире? Плюнул я в сторону мелочей или нет? То есть она мне не понравилась, я не понял, она мне не может понравиться. Но я корректно к ней отнесся, что ну бывает. Значит, ко мне придет счастье. Если я плюнул, придет горе. От чего? От вот этого плевка, который вообще к моей жизни не имеет отношения. Это и есть духовный мир. Духовный мир прячется вот в этих мелких вещах. Вот в этих корректирующих вещах. Это его, как сказать, это контрольный пакет акций Бога. Их гораздо больше, чем вот наших вот рычагов управления жизнью. Их гораздо больше. И вот эти мелочи. В общем, жизнь, здоровье, все ожидается из духовного. Как мы на мелочи реагируем? Потому что источник, он важнее и оригинальнее, чем вот это следствие. Наша жизнь, которая материальная, мы же ее отслеживаем, мы духовную не отслеживаем. Духовное — это просто настроение. Как у тебя духовная жизнь? Как у тебя дух? Вот что-то я не в духе, слышали, да? Вот у тебя нет духовной жизни. Осталась одна материальная. Ты что-то потерял? Не, ничего не потерял. Просто ты плюнул в сторону духа, вот у тебя что-то ты не в духе. А как плохо быть не в духе, да? Когда я не в духе, тогда мне и вот этот вот полная чаша дом вообще ну как-то неинтересно, да? Неинтересно. Среди вот этого даже ненавидеть начинаешь, крушить начинаешь со злости. Вот. И многие люди живут, как будто их жизнь начинается, из земли кончается землей. То есть мы вообще не учитываем, что мы состоим не только из этого праха, но и из чего-то такого вечного. Не учитываем вечного. А вечное что? Мелочи. И вот я хочу сказать, что духовный мир, я не имею в виду там Дух Святой, а духовный мир. Вообще-то христиане называют второе небо, есть третье небо. Он может быть как дьявольский, так и божественный. И вот сначала там что-то появляется, а потом спускается к нам сюда. И вот от того, что там спускается дьявольское или божественное, это от того, что я как поступаю с мелочами. Если с мелочами, потому что мелочи — это Бог двигает ими. Все остальное крупное я такой, вот игрушки свои делаю. Вот. Плохо поступаю. Бог уходит, дьявол говорит: о, освободилось место. И тогда у меня плохое настроение, и тогда у меня совершенно другие идут события. То есть все идет с духовного мира. Мы думаем, духовный мир — это там все хорошо. То есть главное, к чему я подключен, к позитиву или к негативу. Вот. И от этого зависит наша жизнь. И от этого зависит не только наша жизнь, а то получается я один эгоистический аспект пою, зависит наше отношение, вернее, отношение к нам. Потому что если я подключен к духовному миру, который позитивный, который божественный, я излучаю, от меня вибрации идут такие хорошие. А если я к негативному, от меня вибрации такие. И я хочу сказать, что, ну, чтобы мы перестали считать себя таким венцом творения, есть такие рыбки, они где-то в районе Египта там, по-моему, в Ниле они, их называют слонорылые, у них такой хоботок. Вот я для сравнения записал такие, мне поразило эти цифры. Они настолько вот слышали, аура, да? Вот у этих рыб такая аура, что человеку не допрыгнуть вообще. Смотрите, они разговаривают, их называются мармированные рыбы, слонорылые. У них три, значит, у человека мозг занимает 2% от тела приблизительно, а кислорода забирает 20%. Ну, достаточно такой прожорливый у нас мозг. А вот у этой рыбки мозг 3% от массы тела, а потребление кислорода 60%. Представляете? И они на языке электричества для общения, они находят себе пару. Вот. Я хочу сказать, что вот все знают слово телегония, да? Или кто-то не знает? Что не знает? Ты не знаешь? Кто не знает? Ну ладно. Придется удлинить лекцию на 2 минуты. Телегония — это, например, когда были Олимпийские игры там в Москве, туда пришло очень много чернокожих ребят. И наши девушки, которые, ну, немножко позабыли о нравственности или там о чем-то другом, имели с ними связь. Не забеременели, ничего. Потом нормально вышли замуж. Через годы и у них появились чернокожие ребята. Это называется телегония. То есть генетика передается не просто половым путем, а электрическим. Вот этот вот первый, особенно вот такой контакт, это значит вот такое впечатление и запомнилось. И потом другой красавец какой-нибудь, рождается вот тот первый, рождается телегония. Кинологи знают, что если собака погуляла с беспородной один раз, хорошего потомства не будет. А вот эти бойкие ребята, они не самые хорошие, не самые нравственные. И потом, откуда такие вот эти, понимаете? Да, это так страдают женщины, а как страдают мужчины, они же тоже в этом участвуют. И потом они сталкиваются с несоблюдением закона, безнравственность. Дорогой, а ты что наделал, ты не помнишь? Ты думаешь, ты так вот погулял и все? Ты знаешь, что ты в мир запустил, дорогой? Я не знаю, сколько тебе отмаливать это придется, понимаете? Это важно. Вот это телегония. То есть я хочу сказать, телегония, то есть, ну это вот уже ну крайне, это когда вот, или, например, один раз хотели скрестить зебру с какой-то скаковой, и генетическая линия вообще не пошла. Ну не пошла. Спаривали, бесполезнее. Ни одна там не ожеребилась. А потом, когда они со своими, полосатые же ребята пошли. Вот это и есть телегония. То есть я хочу сказать, то, что ты думаешь, оно, ты не просто думаешь. Мысль материальная, это не просто слова. Это очень материально. И потом мы думаем, а что я сказал? Я даже не говорил ничего. Телегония. Мы очень электрические существа. И в состоянии любви хорошо думать хорошо. А в состоянии нелюбви хорошо думать очень сложно. Как? Вот о нем? Да что о нем можно думать хорошего, да? Вот это вот это быдло какое-то вообще, да? Надо ему рассказать. И всем надо еще рассказать. И телегония пошла. И потом я в такой клаке нахожусь, говорю, кто это сделал, кто меня сюда поместил? Да ты сам. Слова это кирпичики, из которых состоит твой собственный мир. Каждое слово, каждая мысль, которую ты выпускаешь, это ты строишь здание своей жизни, и потом ты с этим сталкиваешься. Как творец. Сталкиваться со своим творением, больше никто в этом не виноват. Если ты хорошо думаешь, ты находишься в любви, куда тебя ни кинь. Там апартеид, там черные, там белые, там англосаксы, там любая национальность, у тебя все будет хорошо, потому что будет Бог. И твоя генетика будет изменяться, потому что в первую очередь генетика не половым путем распространяется, а вот этим вот любовью. Вообще телегония, как это написано, это волновой способ передачи качеств характера и генетического потенциала. Вот. Эти вещи влияют на людей, если даже вы им ничего не говорите. И поэтому вот с этим человеком ходить рядом не могу. Он на мою генетику влияет, а вот с этим бы не отлипал. И поэтому что ж это около одного вакуум, а другой не может отбиться от людей, дайте отдохнуть хотя бы. Понимаете, как приобретать друзей? Всегда кто-то излучает характеристики Бога, и от него исходят перемены. Перемены всегда к лучшему. Вот всегда. А что не к лучшему? А не к лучшему, это когда нету перемен. А тот, кто излучает дьявольские эмоции, от него вот все по кругу пошел. И от этой карусели начинает тошнить, потому что одно и то же надоедает. И чем больше я по карусели прохожусь, тем больше я, кажется, умнее. Я же наизусть все знаю. Начинаю больше давать советам. А каждый круг даже не повторяется. Бог опять туда свои 5 копеек встает и вставляет, а я их начинаю опять обсуждать, и Бог еще дальше меня на новый круг заводит. Понимаете? В общем, одна пара говорит, вот когда мы... Вот для этого влияния, то, что вот от меня фонит, не надо куда-то ездить, оно может быть на весь мир, понимаете, если мои родственники, кого я обсуждаю, там уже мое влияние есть. А одна пара говорит, вот мы иногда ну, ссоримся, ну а кто не ссорится, да, все нормально. А я хочу сказать, есть пары, которые не ссорятся, И я их знаю много. И это миф, что мы обязательно должны ссориться. Да глупость какая. Когда нет любви, тогда, конечно, вы поссоритесь на ровном месте. Когда есть любовь, вы не сможете поссориться. Это будет забавно. Это будет приключение, если что не так. Ссориться это ненормально. А я знаю, психологи, проповедники говорят, ссориться это нормально. Планку уже запустили. Ненормально. Чего там нормального? А мы сами-то что, не чувствуем, что это ненормально? И вот эти вот родители говорят, вот когда мы ссоримся, мы уходим подальше от детей, чтобы нас не слышали. И там это ду-ду-ду-ду-ду. А я им говорю, а вы думаете, они не восприняли, дети? Они вас сразу воспринимают. Когда вы ссоритесь, вы хоть уедете в другую страну за 2000 километров, вы там поссоритесь, по родовым каналам сразу у них это все есть. Вы думаете, вы это можете скрыть? Это нельзя скрыть. И слава Богу, что нельзя скрыть. Если бы это можно скрыть, было бы... Ну, мы бы уже не жили. Вот. Человечество бы уже вымерло. А так это как-то... То есть, вообще Бог хочет, чтобы мы как бы светили в обществе, да? Светильники. И мы должны... Как определиться, что мы в порядке? То есть, что будет, если мы к мелочам будем смотреть вот так вот? Ну, какие-то планы не совпали. Первое. Мы будем излучателями любви, излучателями надежды. В надежде очень многие нуждаются. Кто-то пришел, все право, ты подошел, поговорил с ним. И он говорит, да, все нормально, да. Излучатель надежды, это не значит... Я ему зазомбировал, вправил мозг, я ему указал, что ты зря вообще расстроился. Этот тебе дьявол что-то рассказал, что у тебя все швах уже делал. У тебя вообще не швах. Просто вправил мозг, пошел дальше. Вот это самая надежда. Любви. И третье, влияние. Влияние, вот все говорят, о, влияние это не духовно. Как не духовно? Если Бог во мне, Бог есть любовь, да, если я в этой любви купаюсь, у меня будет влияние? Бог же имеет влияние? Конечно, будет. И заметьте, все хотят влияния, но без любви и без надежды. Хотят влияния, но для чего? Чтобы все эти мелочи убрать, и только мой такой чистый, рафинированный план прошел. Вот на что хотят влияния. Нет, влияние не это. Вот. У дьявола тоже есть, то есть превосходство должно, то есть те должны уважать, ну как в сфере таланта. Не в сфере должности или талмудические там вот это уважение. Вот все евреи, люди, остальные нет. Не в этом. Не по родству, не по то, что погода. А просто уважать. Вот тебя увидели, сразу уважают. Почему? Это признак того, что в тебе это есть. И не надо этого доказывать. Потому что вот эти все должности тебе дали, это превосходство иллюзорное. Оно до первого поворота. Вот. У дьявола есть тоже свои излучатели, ходят вот так вот и фонят, всем портят настроение. И я хочу сказать, что есть излучатели Божьи конкретные, есть не то, не сё, а есть дьявольские. Дьявольские это, которым их уже взяли на работу, можно сказать, им это нравится, и они ходят и ищут просто себе жертву, кому бы испортить настроение. Если им удалось испортить кого-то настроение, замечали, да? Значит, он хорошо. Вот это он принят на работу уже, на постоянное, да? Вот. Я хочу сказать, что Божьи люди, эти, которые фонят, они могут влиять на дьявольских носителей, а дьявольские носители на Божьих влиять не могут. В этом хорошая такая идея. То есть, ух, и сколько много развелось. Все СМИ, это вообще сплошной дьявольский такой рупор. Все рассказывают, как все плохо. И чтобы мы это потом друг другу потом еще передали и усилили несколько раз. Нет. Хорошие вести они бьют. Итак, повторю. Хотя место, пять причин. Место, деятель это душа. Усилия, органы чувств являются вещественными причинами. Но высшая причина это сверхдуша, личность Бога. Которая вот нам подсказывает. И о чем она, все четыре, о чем беспокоится? О глобальном плане моей жизни. О чем заботится пятая чтобы была любовь. Вставляет мелочи, инкрустирует нашу жизнь любовью, которой мы мешаем. Потому что некоторые, они корректируют наши планы. Да. Ну, не здесь поставим, а немножко здесь. Потому что здесь кто-то тут ходит, кому-то мешается. Понимаете? Вроде такая мелочь. И сначала все, конечно, происходит через дух человека. И, ну, везде написано, что телу совсем не интересно, что хочет дух. Тело это просто машина. Надо, чтобы она была смазана, накормлена, заряжена. И тогда тело чувствует... Кстати, тело может жить само по себе, да? Слышали? Зомби есть такие вещи. Зомби. Если человек, религиозный человек, это практически одно тело. Больше ничего. Религиозный человек. Ну фанатик. Это одно тело. Ну, имеется в виду там ментал, там этот астрал, все равно это одно тело. Духа нету. Духа управляющего нету. Вот. И это тело, оно хочет кушать, дух тоже хочет кушать. И поэтому нам что надо? Ну, чтобы сначала дух накормить, а потом тело. Значит, тело, оно ненасытно. Сколько ты его не кормишь, надо. Вот слава, вот есть слава, надо больше слава. Есть уважение, надо больше уважения. Вот я врага там добил, надо еще... Кто еще остался в живых? Понимаете? Все мало. Все мало. Ненасытное. И поэтому... Я лучше вот прочитаю. Галатам, глава 5, 16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Потому что я-то дух. Если я позволю аппетитам плоти разгуляться, я вот не хочу, а делаю. Человек есть дух, не живи ради аппетитов плоти. Жизнь должна быть духовная. Она есть только духовная. Жизни не духовной нету. Если я как зомби, то это не жизнь. И проще говоря, что такое не жизнь? Вот я лучше письмо зачитаю. Я извиняюсь перед многими, потому что много писем пишут, а я вот не успеваю отвечать. Пишет Илья. Вообще ничего не понимаю в последнее время. Материалов так много, чему и кому верить непонятно. Как подробнее узнать о Вайшнаве Пране? Это во мне. Лекции скачал, слушаю. Живу в городе Пермь, но у нас вообще прекратилось какое-либо общение между преданными. Все как в крепостях сидят, чего-то или кого-то боятся. Общаться вообще не с кем на темы сознания Кришны. У вас ситуация, видимо, получше. Мне случайно попались лекции Вайшнава Праны. Хочется подробнее узнать о духовной жизни этого человека, Илья. Какая духовная жизнь? У тебя или есть жизнь, или нет жизни. Если есть жизнь, она духовная. Чем отличается духовная жизнь? Хорошее настроение. И хорошее настроение не потому, что сарай у кого-то сгорел, а от моих, что-то я сделал. Радость от своего могущества, говорит Бхагавад-гита. Понимаете? Хорошее настроение. Постоянно. Потому что сарай сегодня сгорел, завтра не сгорел. А это зависит все от меня. Любые, вообще, абсолютно любые вещи могу делать при условии, если я не буду трогать мелочи. Не буду трогать любовь. Да, это немножечко медленнее. Да, мелочи очень сильно замедляют. Вот я хочу прямо здесь и сейчас, чтобы уже все было. А мелочи потихоньку. Говорят, потихонечку, дорогой. Ты убьешь сам себя своим делом. А потихонечку я тебе любое дело устрою. Быстро дьявол делает. Он поможет легко. Он поможет тебе храм построить. Чтобы потом там воцариться. И будет дьявольский дух в этом храме. И таких храмов большинство. А Бог будет медленно делать. Естественно, природно, как ребенок растет. Зачатие, животик надувается. Женщина какая-то не везде пролазит, потом он рождается какой-то сопливый, зеленый или фиолетовый. Когда он еще будет красивый? Но все это время она его любит, да? Не другие, а потому что вот это мое. Вот что делает любовь. Она вот эти как бы мелочи проживает. И тогда рождается. А дьявол сразу хлоп, вот пожалуйста. Можешь прийти и это, кого-то. Но это не будет вообще от рода твоего. Ты рожаешь род. Родила. От кого? Это Бог тебе дал через тебя, твое продолжение. Нет проблем с любовью. А я буду всех любить. Да, можешь любить всех, но сначала вот свою линию полюби. Эта линия даст тебе такую любовь, что ты можешь всех полюбить. А если ты эту линию отсечешь, ты вообще никого никогда не полюбишь. Вот что такое родственники. Родственники. Вот. И что такое материальная жизнь? Материальная жизнь – это суета, сует и томление духа. Это когда человек решает свои проблемы без любви. То есть без Бога. То есть любой ценой. Вот сделай все. Так, не хочешь, не надо, отвали, отвали, отвали. Я сделал, вот сделал, все. Дальше что? Пустыня. Ну и мое дело. Вот теперь целуйся со своим делом. Так, что? А, Вайшнавы прани. А, это ж письмо, да? Это ж письмо. Ну что? Ну, последнее время, вот я переехал сюда, в этот храм, вот просто семья, вот двое детей. День на день не похож, но есть какая-то канва. Вот, приглашают нас во все страны, никуда мы не можем поехать. Вот, во все, да. Ну, если кто интересуется личной жизнью, Голландия, Германия, в Голландии последний раз, Израиль, СНГ, конечно, вся, все там, Испания, США, Канада, Греция, Австралия, Швейцария. Правда, с Африки еще никто не позвонил. Вот. Вот. То есть, смотрите, кто-то, я к тому, что кто-то скажет, что духовная жизнь это, ну, ты со всеми связан. Со всеми связан. Это не дом, моя крепость, да? И в амбразуру там смотришь, не зашел. Со всеми связан. Если она будет духовная здесь, стены будут, ну, защищать тебя, ну, только от дождя. И все. А врагов-то не будет. А если будут, то, ну, мои соболезнования. Против Бога никто не может. Еще раз. Как духовный мир пронизывает материю, так мелочи пронизывают наши дела. И наши дела, какими бы важными ни были, они заканчиваются, мелочи не заканчиваются никогда. Четвертая история любви. Дневник 33-летней женщины. Я просто зачитаю, чтобы ничего не упустить. Дневник женщине 33 года. Вот она пишет. Я читаю ее дневник. Она его опубликовала. Можно и, кстати, набить 33-летней жизни. Там красиво все. Мама необыкновенно хороша и изящна. Красавец папа, дети, дом, природа. Я не задаюсь вопросом, почему у мамы всегда хорошая прическа, аккуратный макияж, свежий маникюр, педикюр. Безусловно, одно. Она очень сильный и организованный человек. Встает каждый день в 5 утра. Все дети в семье обучаются дома. 8 детей. В 33 года. Свои все. О, любовь. Она как-то написала, что не хочет превращать свой дневник в прачечную, поэтому никаких разбросанных вещей, немытых волос и кривых фотографий. Конечно, она пишет не только о прекрасном, но все-таки пример вдохновляет. Цитируем дневник. Горы стирки, полный бак грязных подгузников, куча еды, которую нужно приготовить, пора отвозить детей туда или сюда и так далее и тому подобное. Стоят каждой минуты это удивительного времени. Справляюсь ли я со всем? Ничуть. Пытаюсь ли? Да. Это честное признание самой себе, читая тысячи женщин, узнают себя. Автор этих строк Алиса Уэлч, 33-летняя американка. Она замужем за 14 лет. У нее 8 детей. От 0 до 13 лет. 4 мальчика, 4 девочки. Везет. Так какое фото, там все красавцы дети, это вообще. Все красавцы. Такие, ух. И такие, видно, здоровые все. Она ведет хозяйство, фотографирует, шьет с огромным вкусом, за небольшие деньги обустраивает дом, а точнее череду съемных помещений. Дом это нормального. В своем блоге Алиса пишет об обыкновенной будничной жизни, о детях, разбивая миф о том, что детям из больших семей не хватает материнского внимания. Об отношениях с Богом и духовной жизни пишет довольно много и говорит, что ведение дневника с детства было для нее гарантией душевного здоровья. Алиса постоянно Ее дневник полон оптимизма и красивых солнечных картинок и фотографий. Алиса постоянно говорит, если вы видите на улице замороженную женщину, не думайте, что у нее проблема с головой. Возможно, имеет просто много детей. В дневнике много курьезного, смешного и до боли знакомого. Много мыслей, посвященных Богу. Точнее, почти каждая запись. Понимаете, она с пятой причиной всегда в ладу. И вот эти мелочи, которые готовы свести с ума каждую женщину, гора позлудников, ее не делают сумасшедшей. Она остается красивой, работоспособной, здоровой и счастливой. Вот эти мелочи. Много мыслей, посвященных Богу, точнее почти каждая запись, причем не дежурные фразы для красного словца. Просто каждый день Алиса стремится к тому, чтобы стать лучше. Горы стирки, полный бак грязных подгузников, куча еды, которую надо приготовить, пора отвозить детей туда-сюда и так далее, стоит каждой минуты этого удивительного времени. Справляюсь ли я? Ничуть. Пытаюсь ли? Да. С тех пор, как родилась Хейвен, был ли хоть один такой день, чтобы все дети были хорошо одеты, дом чистый, я чистая? Нет. Есть удивительная свобода и радость в том, чтобы проживать жизнь, просто делая следующее дело. И уже не нужен страх, волнение или стресс. Вдохни, выдохни и делай следующее с миром. Доверяй, будь спокойна. Это ключ. Я крепко держусь за этот ключ. В конце дня для меня важна только одна вещь. Любила ли я? Было ли мое сердце похожим на его сердце? Под конец дня это единственное, что имеет значение. Думаю, для меня очень важно то, что каждое утро я говорю о его любви ко мне. Это то, что мне дает силы на день. Китайцы говорят, дом, в который все уже прибрано, умер. Там игрушка валяется. А хочется, чтобы был такой полный фэншуй и при этом любовь. Это невозможно. Все в движении, вот так вот. Все в движении. Все в движении. Мы ради порядка этого. Ой, да боже мой. Так, любила ли я? Думаю, что для меня очень важно то, что каждое утро я говорю о его любви ко мне. Это то, что дает мне силы на день. И вечером, когда день закончен, и я выжила, более чем выжила, я закончила его по Божьей благодати, тогда проходит время говорить о его верности. Вновь и вновь он остается мне верен. Для меня это такая прекрасная сказка перед сном. Пятая история любви. Студия. Бенджамин Дизраэли. Кто, о чем-то говорит это имя кого-то? Чем он прославился? Он прославился тем, что ему когда было 35, он женился на 50-летней вдове. Но я видел это фото, это 50-летняя выглядит очень даже, как 30-летняя не выглядит. Вот его дневник. Я мог совершить много глупостей, но я никогда не собирался жениться по любви. Это он писал до свадьбы. Вот. Вдова не была эрудитом в науках, но была гений отношений. Дизраэли пишет. Время, проведенное дома, самое счастливое время моей жизни. 30 лет вместе. Благодаря ей моя жизнь непрерывная лента счастья. Дизраэли, который шел в общество, блистал там. Она была по меркам социума, вот. Но она была гений. И он счастливейший человек. И разница в возрасте ничего. Мелочь. Только любовью можно закрыть эти мелочи. Если любви нет, эти мелочи вылезут, нападут на вас и уничтожат вас. Они как прыгнут, помните, обезьяны, да? Много диких, они как прыгнут на вас. И не поможет это. Кто-то говорил, что вот надо съехать, поездить по святым местам, окунуться в священные воды. Вот. А кто-то рассказывает, вот вы идете, а вот эти всякие бесенята, которые в вас сидят и терзают вас там день и ночь, и портят вам нервы, делают вам нервы, вот когда вы идете к священным водам, они боятся их, прыгают на деревья и смотрят, когда вы накупаетесь. Вот вы накупались, они прыг на вас снова, и вы пошли оттуда. Такие освеженные. На полном серьезе человек рассказывает. Тургенев. Тоже не дурак, да, Тургенев? Я отдал бы весь свой талант. Смотрите, он пишет тогда, когда у него была мировая известность. Я отдал бы весь свой талант и все свои книги за то, чтобы где-нибудь, когда-нибудь была женщина, которая беспокоила жизнь, беспокоила мысль, опоздаю ли я к обеду. Понимал человек. Понимал. То есть, какое бы ни было у тебя, мы все помешаны, вот это призвание, миссия, какое бы ни было у тебя призвание великое, оно превращается в ничто, если рядом никого нету. И более того, кто это сказал? Прабхупада сказал, что за каждым великим человеком обязательно вот его друг по жизни. Ну, если, ну, он про мужчин говорил, какая-то женщина, которую никто не знает, но если бы не она, ничего бы с тебя не вышло. Ничего хорошего. Вот. И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом любимый идет, да? И письмо вот в связи с этим пишет человек. Тоже человек начинает понимать письмо. Есть два вопроса, ответы на которые не могу получить. Первый вопрос заключается в питании. Чем мы должны питаться? И вот меня спрашивают, и чем, если не секрет, питаетесь вы? Я. Все говорят о сыроедении, однако Иисус ел рыбу, хлеб и пил вино. Намек такой. Может быть, если он себе это позволял. Вот. Чем я питаюсь? Ну, вегетарианец. И картошка, да. Картошка любимая. Хотя это не видовая пища, да. Я хочу сказать, что в этом же христианстве есть едите вы, не едите. То есть едите вы, ничего не приобретаете, не едите, ничего не теряете. Вот я не поел, и теперь у меня вот тонкие ткани мозга теперь не воспрянут, я ничего не придумаю. То есть это ерунда. Ерунда. То есть у нас желудок это термоядерный реактор, который что угодно превратит в что угодно. И я вегетарианец не потому, что я чего-то боюсь, просто, ну, это не еда. Мне нравится один человек, который говорит, когда его спросили, он вегетарианец, а что вы вот это мясо не едите? Он говорит, понимаете, я не ем штукатурку, гвозди сапожные, кирпичи. Я вообще не питаюсь ничем несъедобным. Ну и мясо тоже. Я питаюсь только съедобными вещами. Вот. Почему? Просто это несъедобно. Несъедобно. Желудок может переварить и гвозди. В книге рекордов Гиннесса написано, что один машину съел, другой велосипед. Вот. Стекло лобовое раскрошил и все это пропустил через себя. Железо хорошо растворяется, стекло нет. Вот. Можно съесть, можно, но будет ли это? То есть мы напрягаем просто свой организм, плюс кармические последствия, потому что я соучастник убийства, с любовью проблема сразу начинается. И второй вопрос, самый важный для меня. С рождения у меня никогда не получалось завести отношения с девушками. Мистическим образом все рушилось. Пока мои ровесники гуляли с подругами, я был в одиночестве, мне всегда все было это обидно. После школы я поступил в училище, где на меня мистическим образом нахлынуло женское внимание. Вокруг меня крутились очень много девушек. Девушки сами со мной знакомились. Однако ближе к концу учебы, внимание, опять мистическим образом куда-то пропало. И через некоторое время я очень сильно изменился, как внешне, так и внутренне. Ну вот это как и вот ответ, никакой мистики. Когда ты меняешься внешне, сначала внутренне, потом внешне, и это уже не ты. Вот с тем... Еще не изменившиеся были такие отношения у тебя с девушками, а вот с этим уже не могут быть. Что ж ты такое проглотил, такое, что с тобой никто не хочет? То, о чем я всю жизнь мечтал, пропало за один день. Я пережил сильнейший стресс, думал о самоубийстве. Однако сейчас уже немного отпустило, просто не знаю, что делать. Я чувствую, что девушки... меня просто не замечают. Постоянно говорят, что у меня солидный вид, как у начальника. Пытался похудеть, но не получилось даже с помощью врача. Ну, есть, кстати, вот это Ален Карр, его три книги. Ну, я, может, больше у него уже написал. Легкий способ бросить курить, легкий способ бросить пить И легкий способ похудеть. Легкий способ. И он говорит, просто ешьте съедобное. Ешьте съедобное. И там, конечно, отзывы. Ешьте съедобное. Просто не ешьте несъедобное. Один врач говорит, ты куришь, я тебя не буду лечить. Нет. А что ты? Я тебя лечу, а ты что делаешь? Ну, если бы это было природно, тут бы дымоход вырос, да? Какой-то. А этого раз нет, тоже звенит. Вот. Как тебя лечить? Ты сначала, ну, встань. Кстати, если я буду есть, что положено, спать, когда положено, делать то, что положено, и не буду делать неположенного, врачи мне не понадобятся. Врачи мне не понадобятся. Знаете, проблема в чем? Мы очень делаем много то, что хорошо. И много делаем то, что плохо. И ноль в результате. И поэтому цена вопроса не делать еще что-то получше, а бросить делать то, что не надо. Понимаете? Я же аннулирую все свои вот эти. И по кругу пошел. А, письмо. Пытался похудеть, не получилось даже с помощью врача. Когда все это началось, я стал задуматься о Боге. И мне кажется, что в этом есть ответ на мой вопрос. Бог хотел, чтобы я начал о нем думать? Конечно, хотел. Хотя все равно я всю жизнь жил по совести. Мне было стыдно за вещи, которые не могу понять. Не надо стыдиться, что я не понимаю. Мы мало чего можем понять. Вот. Знаете, что мы не можем понять, значит, нам не надо это понимать. То, что нам надо понять, мы и так знаем. Большими буквами написано, изнутри, но говорят, это да, это нет, а остальное от лукавого, не надо. Где я провинился, что за что со мной произошло? Вот смотрите, у человека вроде все хорошо, но просто вот так бах, и вот так вот раздуло. Знаете, энергетика, мы же дух, да? Редко существует само по себе. Ну вот привидения, да, привидения, и то там все-таки вот их видно, да, там какая-то вот, ну, субстанция есть материальная. Вот. А мы же не привидения. И вот чем больше мы на что-то размахнулись, в смысле на контроль, тем больше нужна масса, чтобы эту энергетику удержать. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Слышали, да? То есть, если я беспокоюсь о завтрашнем дне, просто, как бы что ни вышло, ну, чего там плохого, да? Ну, просто я запасливый, просто я же, ну, не дурак, я понимаю, что я не беспечный человек. Вот. Но если это через край идет, через край, ну, надо хотя бы понять, а для чего ты беспокоишься? Ты вообще жить собираешься или выживать? Если ты просто выживать будешь, ну, тебе будет это... То есть, все, что лишнее... В общем, организм просто дублирует мои приказы, и он не израсходует энергии, пока жирок не отложится. Понимаете? Во всех вот этих местах. И потом, ой, а где же это самое изящество? В Боге изящество. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, будет изящно. Вот. Не беспокойтесь. Богу доверять надо. Но чтобы ему доверять, надо быть с ним. Нельзя Богу доверять, быть и плевать в его сторону, да? Он просто отойдет и все, и как-то без него. А я ему доверяю. Перестань плеваться. И доверяй. Перестань плеваться. Вот и у человека раздуло. Ну, что-то он решил. Что-то созрело. Каждому, понимаете, каждому времени есть какие-то свои задачи. Есть свои задачи. Ну, например, вот человек родился, у него одни проблемы, он грудничок, потом он мальчик, другие проблемы, потом он юноша, другие проблемы, ответственность другая. Вот он жених, вот он муж, вот он уже отец, да? Каждому времени, про время и про любовь можно одинаково сказать, что эти вещи неопределимы. Как и мелочи неопределимы. Они состоят из вот этих мелочей. Что такое время? Найдите мне определение. Я могу спорить с кем угодно, на что угодно, вы не найдете определения. Те, которые есть, они не являются определениями. Нет научного определения. Даже ученый говорит, пространственно-временной континуум. А что такое время, непонятно. Так и Бог, что такое, непонятно. Потому что он, ну и слава Богу, что непонятно. Интересно будет. И вот, я хочу это непонятное объять, и меня начинает распирать до определенных пределов. И я уже не нравлюсь, потому что я борящийся с Богом других. А кто не борется с ним, интуитивно люди понимают, он с Богом, значит и мне с ним будет хорошо. Да? Вот и все, вся косметика. Вся косметика. И я хочу сказать, что вот этот человек, ну немножечко полный, но немножечко выглядит старше. Вот, видели этого? Отношения не зависят от этого. Это такая мелочь. Твоя полнота, или твой нос кривой, или большой нос, или что-то там, глаза там. Я видел такие пары, боже мой. Видели Ник Вуйтич, помните, да? Без рук, без ног женился, дети. Известный человек. А вы знаете, что на Украине есть такой же самый? Только еще хуже. У того нету рук, ног, а у этого есть руки, ноги, но они просто как плети с рождения. Ему уже 50 лет. Они просто вот так вот, как придатки, болтаются, с ними еще проблема. Лучше попунктировать их, было бы как Вуйтич. С них толку нету. Его вот так вот возят на коляске. Этот человек, я его просто прочитаю. Женился, дети то же самое. В таком с рождения такой. Вот статья, это Сергей Сапоненко, 52 года. Так я смотрел, у него лицо счастливого человека, улыбается. 52 года. В аудитории нет свободных мест. Сергею Сапоненко, 52 года, щуплый, улыбчивый человек в вышиванке, ну украинской такой. У него тяжелая степень ДЦП, с рождения руки, ноги не работают вообще, передвигается на коляске, ест с трудом. Это сейчас, представляете? То есть у него сейчас, у него вообще никаких улучшений нету. Счастье и семья полноценная. Ест с трудом. Чтобы вымолвить слово, ему необходимо приложить огромные усилия. Тот хоть говорит, Вуйтич. Ты Вуйтич против него просто пацан вообще такой. Вот. На сегодняшний день он здесь, чтобы рассказать молодым, красивым, здоровым студентам о том, что жизнь прекрасна, безвыходной ситуации не бывает. Родился Сергей в Гомеле в 1966-м. В 80-х Сергей закончил Речицкую школу-интернат для детей с физическими нарушениями. После выпускного началась другая жизнь, без друзей и перспектив. Собственная никчемность, отчаяние, ожидание смерти. Вот о чем думал 18-летний Сергей. А потом произошел случай. Вот всем надо случай. Всем надо случай, который не запланирован, который изменил его жизнь. Все. Мы жили, рассказывает, за городом, на дачном поселке. Был мороз 5 градусов. Я выехал на коляске на улицу, отъехал от дома. Коляска перевернулась, я лежал на холодном снегу, мне было больно, холодно, и я ничего не мог сделать. Вокруг не было ни души. Родители меня искали, отец объехал на машине весь поселок, но в темноте меня не могли найти. Как вам положение? Я стал молиться. Кого, как вас довести до того, чтобы вы стали по-настоящему молиться Богу в эту пустыню, где вы из-за мелочей его нагнали мокрыми тряпками, чтобы он вернулся, осушил это болото жизни. Ко мне подошел человек, поднял меня, отвез домой. Потом стали происходить настоящие чудеса. Раз помолился человек. Я хотел собственную семью, но понимал, что могу об этом только мечтать. И вот в сети Тамара посетила, прочитала мои стихи. Его фото такое, то есть у него... У того Вуйтича хоть что-то вот тут выросло, и он мог нажимать на компьютере, помните, да? А у этого даже этого не было. Ему когда принесли компьютер, он носом начал тыкаться, ну, а потом придумал себе вот такую железяку, и вот так вот головой вот так вот, такой проволокой, так тук-тук-тук настукивал. Представляете, ну, не очень удобно, да? И вот в сети переписка. Мы долго общались, потом пригласила меня в гости. Сергей сомневался, но в итоге собрался в дальнюю дорогу. В Гомель он вернулся уже в гости, то есть остался там жить, навестить маму со своей семьей. В 2011 у пары родилась дочка Даниэла. Сергей востребован как поэт. На его тексты написано сотни песен. Не просто стишки читают поэты, да? А песни, они положены на музыку. Является членом международных литературных объединений, также членом Союза белорусских писателей, уютный дом, семья, множество друзей. Мне интересно, как интересно этим друзьям вот с таким вот общаться. Наверное, интересно. А с тобой, у кого все в порядке, общаются? В 2017-м Сапоненко создал благотворительный фонд «Сила в немощи», в котором колесит по городам и странам. Летом вернулся с Донбасса, вечером был в Гомеле, сегодня в Речице, завтра отправляется в Бобруйск, посещает детские дома, вузы, колледжи, трудовые коллективы. Ведет, смотрите, какую серьезную жизнь, да? В общем, не буду все его достижения. Повторюсь лишь, что счастье от великого призвания твоего превращается в ничто, если рядом кого-то нет. И я хочу прочитать. Отец пишет о своем ребенке. Он глубоко раскаивается, что он о своем пренебрежении к ребенку во имя порядка. Ну, дети, они ж ходят, да? Наберите в интернете, называется «Отец забывает». «Отец забывает». И вы увидите вот этот текст, который я сейчас вам прочитаю. Вот он пишет: «Послушай, сын, я произношу эти слова во время, когда ты спишь. Твоя маленькая рука подложена под щечку, а вьющиеся белокурые волосы слиплись на влажном лбу. Я один прокрался в твою комнату. Несколько минут назад, когда я сидел в библиотеке и читал газету, на меня нахлынула тяжелая волна раскаяния. Я пришел к твоей кроватке с сознанием своей вины. Вот о чем я думал, сын. Я сорвал на тебя свое плохое настроение. Я выбронил тебя, когда ты одевался, чтобы идти в школу. Мелочи, да? Так как ты только прикоснулся к своему лицу мокрым полотенцем. Я читал тебя за то, что ты не почистил ботинки. Я сердито накричал на тебя, когда ты бросил что-то из своей одежды на пол. За завтраком я тоже к тебе придирался. Ты пролил чай, ты жадно глотал пищу, ты положил локти на стол, ты слишком густо намазывал хлеб маслом. А затем, когда ты отправился поиграть, я торопился на поезд, ты обернулся, помахал мне рукой и крикнул: «До свидания, папа!» Я нахмурил брови и сказал: «Распрями плечи!» Затем в конце дня все началось снова. Я по дороге домой заметил тебя, когда ты на коленях играл в шарики. На твоих чулках были дыры. Я унизил тебя перед товарищами, заставив идти домой впереди себя. Чулки дорого стоят, если ты должен был это знать. Покупать их на собственные деньги, то ты был бы аккуратен. Вообрази только, сын, что тебе говорил твой отец. Помнишь, как ты вошел потом в библиотеку, где я читал, робко, с болью во взгляде, когда я мельком взглянул на тебя поверх газеты, раздраженный тем, что мне помешали, ты в нерешительности остановился у двери. Что тебе нужно? Резко спросил я. Ты ничего не ответил, но порывисто бросился ко мне, обнял за шею и поцеловал. Твои ручки сжали меня с любовью, которую Бог вложил в твое сердце, и которое даже мое пренебрежительное отношение не могло иссушить. А затем ты ушел, семеня ножками, вверх по лестнице. Так вот, сын, вскоре после этого газета выскользнула из моих рук, и мной владел ужасный тошнотворный страх. Что со мной сделала привычка? Привычка придираться, распекать. Такова была мне награда тебе за то, что ты маленький мальчик. Нельзя ведь сказать, что я не любил тебя. Все дело в том, что я ожидал слишком многого от юности. Я мерил тебя меркой своих собственных лет. А в твоем характере так много здорового, прекрасного и искреннего. Твое маленькое сердце столь же велико, как рассвет. Над далекими холмами. Это проявилось в твоем стихийном порыве, когда ты бросился ко мне, чтобы поцеловать меня перед отходом ко сну. Ничто другое не имеет сегодня значения, сын. Я пришел к твоей кроватке. В темноте и престыжной преклонил перед тобой колени. Это слабое искупление. Я знаю, что ты не понял бы этих вещей, если бы тебе все сказал, когда ты проснешься. Но завтра я буду настоящим отцом. Я буду дружить с тобой, страдать, когда ты страдаешь, смеяться, когда ты смеешься. Я прикушу свой язык, когда с него будет готово сорваться раздраженное слово. Я постоянно буду твердить как заклинание. Он ведь только мальчик, маленький мальчик. Боюсь, что я мысленно видел в тебе взрослого мужчину, однако сейчас я вижу тебя, сын, устало, съежившегося в своей кроватке. Понимаю, что ты еще ребенок. Вчера еще ты был на руках матери, головка твоя лежала на ее плече. Я требовал от тебя слишком многого, слишком многого. Вот эта постоянная критика, мы требуем слишком многого. А практически того, что те, от того, от кого мы требуем, они этого не могут даже физически исполнить. Они даже не понимают, а что это они должны это делать. Не понимают. В общем, грустно, душещипательно, раскаяние впечатляет. Но мне по душе другое, я хочу сказать. Не знаю, может, мой характер. Мне по душе, например, вот есть такая более активная позиция. Не пассивно реагирующая. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Заметить это. Это слава Богу, что кто-то еще заметил, да, а не добил уже сынка. Что сынок еще, он его долбал, а тот еще и целует, и вот растаял. Видишь, любовь. А есть, удержать. У всех у нас с рождения уже любовь, но мы ее не удержали. Мы должны за нее бороться. Как? Вот в этих мелочах бороться. Вот я сейчас прочитаю. Это часть проповеди Андрея Шаповалова, фрагмент. Называется «Способность удержать». Просто зачитаю. Маленькое такое. Хочешь ты это признавать или нет, но нам всем доверено что-то все. Но нам всем доверено что-то, и все мы в битве за наши территории. Мы не просто, знаете, это нас стимулирует убить любовь. Мы не это сами. Есть какие-то силы, которые стимулируют нас убить любовь. По телевизору что-то увидел там, то-то. И нас стимулирует. Нас что-то такие не на Божьи дела, и мы начинаем внедрять это в свою жизнь. Вот. В реальности я охраняю то, что принадлежит мне и доверено мне, Богом. Я охраняю свою территорию. Дьявол просто может отнимать у тебя твое, а ты, не зная, отдаешь без боя. Мы думаем, это мелочь. А это твоя территория. Не дело. Дело уйдет, дальше будет следующее. А это территория. Территория. Как нам вот все? Вот у нас на Украине какие-то дела. А вы знаете, что земля продается, да? И где она, Украина? Какие-то дела, смотрите, как хорошо выступил, какой там, какой боксер у нас какой классный на Украине. Ну и что толку, если земли нету? Так вот, главного нет. А потом придет хозяин земли и скажет, подвинься, у меня тут другие планы на эту территорию. Все. Так и дьявол приходит, поэтому за свою землю, за свою территорию ты должен бороться. То есть за любовь. Наша земля, территория, это любовь. Когда будет это, тогда будет все остальное. Бог позаботится, что все это благоухало. А дьявол позаботится, чтобы была пустыня. Итак, дьявол может просто отнимать у тебя твое, а ты, не зная, отдаешь без боя. Там мелочи. Вы знаете, сколько я встречаю бывших бизнесменов, миссионеров, бывших мужей, жен и так далее. Они бывшие не потому, что у них нет сил и таланта, а потому, что когда пришел враг, они не распознавали то, что принадлежит им. И не смогли выиграть битву за свою территорию. То есть они просто-напросто, без боя, отдали свои территории силам тьмы. Я хочу тебе что-то сказать сейчас. Верни свое назад. Самая первая территория, которая начинает атаковаться, это твое сердце. Соломон говорит, больше всего храни сердце свое, потому что оно источник жизни. То есть борись за свою территорию. Территория, слово территория, терра, знаете, что такое? Терра, как переводится? Страна. Терра, это страна, это твоя страна. Ты живешь, это твоя вот родина, а ты иначе космополит. Демоны и бесы до последнего охраняют свою территорию. Вот почему не так легко их выгнать. Они сражаются за свою территорию, то есть за твое тело. Им больше негде жить. Даже после освобождения они вернутся и снова опять попробуют захватить эту территорию. Большинству кажется, что вещи просто происходят сами по себе. Нет! Тебе необходимо не только получить что-то от Бога, но также отстоять и удержать. Я заметил один уникальный момент. Как только дьявол лишает кого-то его территории, битва сразу оканчивается. И у тебя все спокойно, грустно, и хочется повеситься. И ничего такого плохого не происходит. Просто вообще ничего не происходит. Почему? Тебя купили. Ты отдал просто за что-то. За какие-то, не знаю, извиняюсь, понты. Кто-то тебя, знаете, на слабо поймал. Вот так вот. Просто так отдал и все. За минутное. Запомни, если ты проиграл и сдал свою территорию, ну какую? Семья, бизнес, служение, карьера, дьявола ты больше не интересуешь. Ты его раб. Я понял, что владею территориями, как только, когда увидел, как дьявол атакует меня, без остановки, без передышки. Он бросает все силы против меня, пытаясь овладеть моими территориями. То есть не просто я вот так вот посмотрел телевизор и все такое. Он меня атакует постоянно без передышки. Каждого. Не атакует. Кого не атакует? Кто уже завоеван? Кто уже завоеван и связан? И связан, и подключен к духовному небу, к сатанинскому. Не к Божьему, а к духовному. И с духу там тебе уже спускают эти резолюции, что делать. Как вы знаете, у каждого министерства сейчас в Украине есть такой отдел специальный, который финансируется из США, и этот отдел, как-то называются они, то есть у каждого вообще министерства по реконструкции. То есть из США просто получают очень хорошие зарплаты они, то есть оккупация, вот примерно это. И ты будешь понимать, что я не хочу этого делать, но у тебя нет выхода. Выхода. Поэтому надо этот департамент убрать. Это вообще вот бросает все силы, пишет Шаповалов, против меня. Это очень похоже, вот доктрина Алина Даллеса, я зачитаю. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на болвание и одурачивание людей. Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые, заставим их в эти фальшивые ценности верить. Честность и порядочность будут осмеиваться, никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого, и лишь немногие будут догадываться, что происходит. Но таких людей мы превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы сделаем из них циников, космополитов. Космополит, знаете, что это означает слово? Звучит неплохо. Гражданин Вселенной. Но у тебя должна быть конкретная родина, вселенная, вот эта вся. Это человек, который не имеет своей территории. Космополит хорошо. Вот бомж не как-то выглядит это. Не имеющий, как это, как переводится бомж? Без определенного места жительства. Да. Ты нигде не живешь. То есть ты не живешь. А когда ты не бомж, ты живешь. Потому что жизнь, она конкретно привязана к месту. Ты что-то делал, ну пошел вдруг дальше. А когда ты бомж, ты не живешь. Ты никому не нужен, ты ничего не делаешь. Ты не трудоустроен. Вот. И я заглянул в толковый словарь Ушакова 1940 года. Космополит – человек, не считающий себя принадлежащим какой-то либо территории, национальности, признающий весь мир своим отечеством. Слово «космополит» от греческого «космос», «вселенная» и гражданин Вселенной. Космополитизм – это реакционное, а вот смотрите, интересно, реакционное буржуазное идеологическое течение, то есть ничего хорошего нету, которое под прикрытием лозунгов мирового государства, мирового гражданства отвергает право наций на самостоятельное существование и государственную независимость. национальные традиции и национальную культуру и патриотизм. И вот такая справка. Сталин с 1947 года развернул борьбу с безродными космополитами. Слово тогда употреблялось такое. Цитата. «Мы должны противостоять, бороться с жидомасонами и американскими сионистами, которые действуют в России согласно этому плану». Ну, вот, а мы даже, я даже его тоже не знал. Космополиты, оказывается, с ними боролись. Сталин говорит, это знаете, как в «Матрице», да? Каждый, кто в «Матрице», твой враг. Вот так и эти космополиты. Пишется дальше. Безродные космополиты и религиозные лохи, это другое уже пишет, лохи. Ну, такое, это Сталин, наверное, такое слово даже не знал. Религиозные лохи с их духовным миром. Духовный мир здесь, он уже пронизывает. Лохи, ну их это, обманули. Самосовершенствующие эзотерики, обманом вырванные из семьи Бога, это животные, приготовленные на убой паразитической элитой, детьми дьявола. Мне так понравилось это. Тут все. Безродные космополиты, религиозные лохи с их духовным миром, самосовершенствующие эзотерики, обманом вырванные из семьи Бога, это животные, приготовленные на убой паразитической элитой, детьми дьявола. Вот. Получается, что когда ты попадаешь в одну из этих систем, а эти системы везде как силки расставлены, я должен радоваться, я не радуюсь. Я должен быть успешным, не получается. Прорваться, оставить какой-то грех, не получается. А почему? А потому что я завязан уже в духовной среде на дьявольскую концепцию. То есть я уже оккупирован. Ну, дух обиды, например. Знаете, что такое дух обиды? Что-то произошло, а дух обиды мне говорит, так с тобой не должны поступать. Вот не должны. Если нет духа обиды, мне так смешно. Я же знаю, кто я. А он говорит, не должны. Это все так серьезно. Надо с этим разобраться. И вместо того, чтобы заниматься делом, я начинаю с этим разобраться. А это была какая-то мелочь. Вот. Ну. Вот я в связи с этим вспомнил фильм такой. «Приходи на меня посмотреть». Там играет, как же его, кто видел? Вот я советую вам посмотреть этот фильм, Янковский. Он какой-то бизнесмен, он пришел, но само поведение этого человека, он не обижается на мелочи. В результате он обретает такую сумасшедшую любовь. Там все плохо, там эта мама хочет умереть, ой, доченька, умру. Это никогда замуж не выходила, она вся такая фёкла, знаете, такая, не красится, ничего. И это...
Не туда попал, да?
Да, он ошибся, там, ну, как это, как с легким паром, типа, да. Не в тот подъезд заглянул, да. И там то-то, там у него на коленке там пролили там кофе, что-то такое, а его попросили там сыграть роль жениха, чтобы мама померла с мыслью, что девочка пристроена, да, вот. Вот, и он это играет, терпит, и когда ему уже это вот это, ну, все плохо, он смеется, говорит, да куда же я вообще попал, говорит, что творится. И в результате они там любят друг друга, вот, и сразу устраивается, сразу там четверо человек, у них появляется любовь, у четверых, которые все вот просто разорваны на части были, что-то такое появляется. Просто... Один человек пришел, который не... Вот у него любовь. Он не обращает внимания просто на мелочи. Ему это вот смешно, говорит, он удивляется им, говорит, ну так сколько можно уже, надо мной издеваться. Она ему еще ложит там в одну тарелку там торт, там какой-то винегрет, в одну тарелку. Он говорит, ну у меня есть это собственное достоинство, может в разное. Она говорит, да, сойдет она. И он и не обращает на это внимания. Но он уважает себя. Он при этом он полон достоинства. Представляете? Вот, это вам это, как сказать, ну, как эталон. Посмотрите. Кстати, масса хороших эмоций. Вот. Приходи на меня посмотреть. И врачи, знаете, могут сказать, вот, что ты там заболел, у тебя не получается, психика не в порядке, там, ну, много куришь, там тяжелый поднял, экология не так. А всего лишь дух обиды. Дух обиды. Потому что ты начинаешь... Не вот эти вещи убивают. Не вот эти вещи. Врачи найдут, к чему прицепиться. А всего лишь дух обиды. Вот. Эти вещи все связаны с духом обиды. И человек должен влиять на духовное. Не вот здесь вот пассивно реагирующее поведение, а повлиять на это духовное. Как? Ну как? Глеб, как? Как сменить свое правительство?
Ты должен в какой-то момент, тебе должно надоесть обижаться.
Это следствие, следствие. Когда ты обижаешься, это уже все. Как говорит, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Когда ты уже обиделся, уже все. Я расскажу, как это примерно бывает. Тебе надо как-то с Богом говорить. Причем тебе не должно интересовать, он отвечает, не отвечает, ты говоришь, 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 по неотступности все это происходит. И ты говоришь, а я с Богом, и все. И когда ты перестаешь бегать от дьявола. Дьявол приходит вот в этих мелочах. И ты эти раз, и ты говоришь... То есть мы, смотрите как. Мы убегаем от дьявола. Вот я пыжусь так, чтобы не психануть. Да? А я не психану. Психану. Потом раз, 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 я выдержал это лицо. Ушли я. Ушел в свою комнату. Выпустил пар. Все равно психанул, и все равно на расстоянии все это сработало. И тот человек знает, что, понимаете, ты кого ты обманываешь? Понимаешь, ты завязан не с тем небом. А надо так. То есть, как это, когда ты будешь молиться, как ты будешь молиться? Да как хочешь. Хари Кришна, Иисус, там, просто поговори. Понимаете, есть мантры, я их называю мантры, которые... А есть молитва, это твоя собственная, неповторимая, как с человеком разговариваешь, как с другом разговариваешь. Вот этой вот с пятой величиной ты говоришь с ним. И сначала ты будешь бежать от проблемы. Бежать. Потом ты подумаешь однажды, а что я от него бегу? Вот. А потом ты повернешься и скажешь, ну и что? А это проблема, дьявол не может ничего с тобой сделать. Ты можешь сделать, вот так вот, ты скажешь, а я вообще с Богом. И тогда он развернется и от тебя убежит. Вот так это будет. И тогда ты спокоен, свободен. Свободен это значит, какие-то мелочи приходят, а они тебя просто забавляют. Ты перестаешь убивать любовь. Те, которые убивают любовь, они все сделают. Все там, пыль вытрут, все на места расставят. Все хорошо, да, смотри мне. Видишь, это сделал я. А чего? Склеп? Любви-то нету. Видишь, не к чему придраться. Не к чему. И чем больше мне удалось это сделать, чем больше сделать, тем больше вы мне должны. Все. Вот, почитать меня. То есть, когда ты свободен в духе там, то есть расслаблен, ты свободен и здесь. Ты вообще никаких препятствий. Идешь. Всем препятствия, а ты идешь. Говорит, ну везет, наверное, да? В общем, не давать место дьяволу. Ни в коем случае. Как влиять на духовный мир? Словом. Значит, молитва может быть просто. Ну, такая, плач, простите. Была предыдущая лекция, плач ребенка, да? Кто смотрел. Плач, это вот, молитва, это плач ребенка, который, вот, что-то не получается, папа, давай сделай. Вот. И пока я, вот это сделай, плач. Потому что папа, когда ребенок просто меня просит, я не прихожу. Когда там, я уже там, сразу бегу. Вот такая должна быть молитва. Вот это плач ребенка. Вторая, если ты в этом преуспеешь, ты сможешь приказывать, когда ты уже не будешь, если какая-то проблема, ты можешь приказать, так там, а ну, во имя там. И вообще, что это такое? Я здесь пришел, должен быть порядок. И наступает порядок. у тебя слово такое, может быть, уже приказ. Если находишься в любви, твое слово начинает иметь власть. Вот. И третье, можно как изменить, это атмосфера Божьего присутствия, когда ты просто хвалишь Богу. Почаще говоришь, слава Богу, о, Бог такой хороший. И вокруг тебя сразу вот эта атмосфера, значит, как в коконе таком ходишь, и те, которые попадают сюда, им тоже стало хорошо что-то. Вот так вот. Есть тут три варианта. Но до этого я хочу сказать, чтобы вот эти три вещи делать, надо сделать первое над этими тремя. Навести порядок. Какой порядок? Тот, который тебе по силам, и который ты можешь сделать. Который ты знаешь, что надо делать. Ты знаешь, что это не должно здесь лежать, положи его на место. Все, что можешь сделать, а потом говори. То есть вещи, которые от тебя зависят, ты должен сделать. А не так вот разбросал вещи, Бог за тебя это делать не будет. Вот эти мелочи, которые ты можешь сделать, сделай. А тогда или плачь, или приказывай, или просто славь Бога. Все эти три вещи делают Божье присутствие, и все хорошо. Все хорошо. И мелочи тебя не раздражают, они даже начинают украшать, инкрустировать твое вот это дело. Ты сделал еще какое-то дело, и как приключение можешь рассказать, как оно вот интересно так, как Бог тебе помогал, получается, ты даже можешь рассказать. Ну, если все так сообщить, то можно сказать вот так. Мы придираемся. И еще раз придираемся друг к другу, думаю, что у нас такая большая любовь, что она это выдержит. Нет, она не будет это выдерживать. И она не собирается это даже выдерживать, даже один раз придирку, не собирается. Любовь дана для того, чтобы горы свернуть, моря там, реки спять, что хочет, торнадо остановить. Но к придиркам не надо. Огромные вещи ты с любовью сделаешь, а это твое дело. Потому что эти придирки, то есть когда действительно есть к чему придраться, знаешь, что это пришел дьявол отнять твою территорию. И когда мы придираемся, мы сдаем свою территорию дьяволу. Мы не форсируем свое строительство прекрасного будущего. Мы сдаем территорию. Вот в этот самый момент. И великая любовь, как? Что? Она такая великая любовь, и она пасует? Не, она просто уходит. А знаешь, почему она уходит? Потому что если любовь, то есть сам Бог выступит против тебя, такого, как его там, терминатора, она убьет тебя. И он уходит, чтобы ты остался жив. Понимаете? Вот такая вот физика процесса. Любовь выдержит бури, катастрофы, но не выдержит пренебрежение, оскорбление совершенства. Вот апарадхи знаменитый. Вот суть апарадхи. А вот эти бури, катастрофы мы бы сами не выдержали. Не придираться значит уважать любовь и эту силу жизни. В Новом Завете говорится, без любви ты ничто. Не никто, понимаете, а даже ничто. Юмор улавливали, да? Ничто вообще без любви. А до этого говорится, если вы там на языках говорите, если вы то и все, а без любви вы ничто. Ты вообще никому не интересен, никто о тебе не думает, ты практически мертвец. Прабхупада говорит, если человек, который никого не любит, считать его мертвым. Мертвым. И я еще раз прочитаю вот это Галатам, я уже читал. Знаете, почему галатам? Галаты в Библии считаются самые глупые люди. Кстати, галаты это есть такая, ну все знают, что Иерусалим это не Иерусалим, это просто картонка, дурилка картонная, да, а на самом деле Иерусалим это Стамбул, который был Константинополь. И вот там есть Галатская башня. И вот в этом квартале жили галаты. И в Библии нету более глупых людей, чем галаты. И к ним этот Павел обращается, о неразумные галаты, о глупые галаты. Вот. И вот, ну это для нас, что вы делаете такое, но вы такие глупые, вы самые легкие, вы этим пренебрегаете, зря ваши эти усилия. Вот смотрите, что он говорит. О глупые галаты. Весь закон, это глава 5, весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть нет такого, я не буду исполнять вожделение плоти, и тогда дух придет ко мне. Да нет. Наоборот. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Ибо они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. А дела плоти известны. И вот картина маслом, что происходит, если я обиделся на мелочи. Дела плоти известны. Начинаются дела плоти. Я дух изгнал. Дела плоти известны. Они суть. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, бесчинство и тому подобие. Предваряю вас, как и прежде предварял, что так поступающий Царство Божие не наследует. То есть счастье. И что ж ты хотел? Вот. Смотрите, в ограниченности все имеет значение. Величина, качество, габариты, продолжительность во времени. А вечности и бесконечности эти параметры вообще не имеют никакого значения. Мы зациклены на ограниченности, но мы не зациклены почему-то на вечности. Вот нам надо запасть на эту вечность, и тогда вот эта конечность будет сама по себе решаться. Причем так, как сами мы бы ее никогда не решили. Потому что любовь горы двигает, а без любви как-то лбом в стенку. Вот. И, то есть, вечности и бесконечности, эти параметры вообще нет. А это именно то, к чему мы придираемся. И там значение имеет только любовь, как вот та 33-летняя женщина пишет. И мы по жизни радуемся, на самом деле, по глупости радуемся вот этому конечному, а счастье испытываем только от качества. Вот количество. О, сколько мы сделали, да, сколько про нас там узнали, да, сколько мы лайков там это сделали. Недавно был такой случай, по-моему, над Японией потерпел крушение, авиакатастрофа. То есть был истребитель F-12, что не помню. Там погибло два члена экипажа и заправщик. Там 5 человек погибло. Вот они заправляются, и что-то у них там получилось, в общем, все погибли. Расследование провели, знаете, из-за чего они погибли? Из-за селфи. Знаете, что такое селфи? Это летчик фотографировал себя, чтобы потом выложить и все, чтобы увидели, как на фоне, как там заправляются. Это армия. Представляете, до чего дошел маразм. Нам интересно, вот, то есть это, представляете, это какая жажда, нет отношений, чтобы меня похвалили. Похвалили. Вот чем заменяется любовь. Вот это вот, я в этом, у меня друзья, мне не надо, чтобы они меня хвалили. Я их просто люблю, и они меня любят, так все хорошо, вот это жизнь. А если этого ничего нет, мне важно, чтобы все меня хвалили, все меня уважали. И катастрофа. Итак, варнашрамадхарма. Варна — это то, что ты делаешь. Ашрам — это с кем ты это делаешь. И варна — это вот просто дело, а ашрам — это храм, где должна жить любовь. В общем, лекция называлась «Оскорбленное совершенство». Еще хочу добавить, так сказать, по скрипту. Любовь — это совершенство жизни. И лучше это совершенство не оскорблять придирками, в которых мы вообще ничего не понимаем. И знаете, вот был один разговор с одним человеком, такой материалистический разговор. Он говорит, все можно перевести на язык физики. Я говорю, согласен. А, например, вот такие слова, которые мы считаем духовными, там, верность, преданность, любовь, это просто какие-то инстинкты, которые на физику можно И вот я читал статью, где говорится, что верность, супружеская верность, зависит от величины потенции. Я говорю, Да, вот потенция большая, значит, ну какая верность? Много вот у меня потенции. Да. А вот нет потенции, вот верность. Я говорю, нет, дорогой. Верность это решение. Это не гуны тебя там нахлынули, погуляли. Это решение. Это решение. Независимо ни от чего, вот будет так. И любовь это решение. И никакие материальные от чего-то зависят. Это ни от чего не зависит. Я хочу жить зависимым от чего-то или хочу жить независимым от чего-то. Любовь. И поэтому у меня должно быть решение. Решение это, ну, решение будет, когда у меня вот вера. Он говорит, ой, просто вот эти, он говорит, ну, честь, верность, это просто физические законы сохранения рода. Я говорю, ну, молодец, рода вспомнил. А, понимаешь, физические законы, это законы кармы. И они отвечают на вопрос, почему. А законы жизни не отвечают на законы, почему. Они отвечают на закон вопреки. Несмотря ни на что. Вот верность, несмотря ни на что. Любовь, несмотря ни на что. Вот я не психану, несмотря ни на что. Я не побоюсь, несмотря ни на что, как бы страшно не было. Несмотря ни на что. Вот. Значит, я понятно к чему это, подключен. И, кстати, вот без этой бесчести и без верности род человеческий вымрет. Если это будет просто отсутствие потенции. Нет. И он говорит, значит, любовью обозначили такие естественные вещи. Я говорю, так любовь это и есть самое естественное положение. А вот не любовь, не верность, вот драка, вот обсуждение, вот придирки, вот это как раз неестественно. И мы сами понимаем, что такое естественно. Это, знаете, некоторый комфорт. Мы чувствуем, что это так должно и быть. Вот как ничего не читая, просто чувствуем, что это естественно, да? Вот, так любовь это вот естественно. И снова, любовь это совершенство жизни, и лучше это совершенство никакими придирками не оскорблять. Потому что, может быть, нам не нравятся мелочи, которые мы не понимаем, почему они так происходят, но ты должен знать, что за всем этим стоит главная, пятая причина – любовь Бога к тебе. Именно любовь Бога к тебе – это причина то, что вот эти мелочи появились. Если бы они... Знаешь, когда нет любви Бога к тебе, это ты вообще в лаборатории, да и то там Бог же везде пролезет, да? Вот такой вот он парень, везде пролезет. Вот когда все рафинировано и все вот так вот, вот все, Бога изгнал, все хорошо. Вот. Итак. Твоя любовь, это не чувство, а решение. Решение не придираться к Богу. Твоя любовь. Его любовь, нас уже обеспечена мы его любовью. Но твоя любовь к Богу, мы говорим, возлюби Бога, как самого себя. Как? Да вот так. К мелочам нормально отнестись. Когда мужчина любит женщину или там наоборот, вот эти всякие мелочи, они умиляют. И они тебя должны умилять. Вот это называется возлюби. А тут чуть-чуть мелочь не по плану и все. Вот что значит возлюби Бога, как самого себя. То есть решение не придираться к Богу. Кто-то сегодня примет решение не придираться к Богу? Я вас уговорил вообще, нет? Самое простое. Не надо никаких духовных практик. Все остальное от этого пляшет. Ну все, вопросы.
Ну, у меня не совсем по лекции, это психосоматики. Вы там не задевали,
конечно. Давайте. Не совсем по лекции.
А эмоциональные прыщи, это с чем может быть связано?
Есть потенция, но давно надо ее уже использовать, но она еще не использована. Вот лезет все наружу. Все наружу. Знаете, хорошо, что лезет. Плохо, если там остается. Ну, некоторые говорят, вот надо там много секса и все такое. Проходит? Да, проходит. Но не советую. Потому что избавитесь от прыщей, но избавитесь и от любви тогда. Ну, надо тут понятно, что кем должно быть. То есть лучше подождать. Иногда, вы знаете, иногда некоторое что-то на лице препятствует мне сближению с каким-то человеком, может быть. Вот. Находится тот, который меня любит со всем этим. Меня не должно волновать это. Знаете, мы думаем, что окружающие заметили мой прыщик. Нет. Они заметили, я в любви или нет. Вот я, смотрите, это просто как вот дом, в котором живет дух. И сколько красивых женщин вообще не могут замуж выйти. У них ни прыщей, ничего. Есть такие вообще, вот я же читал, да, выходят замуж. Дело не в этом. Дело не в этом. Знаете, есть дом, а есть хозяин этого дома. И дом не должен быть больше, чем хозяин. Тело не должно быть больше, чем дух. Если дом будет больше, чем хозяин, он будет такой красивый, я тут аквариум, и тут какое-то звездное небо, тут что-то такое, люди будут приходить не ко мне, а поглазеть, а тут вот в 3D можно что-то тут это посмотреть, какое-то кино, допустим, да. А я там где-то вот уборщик. И представьте, я живу в шалаше, как Ленин в разливе. Ну, особо не на чем смотреть, да, на шалаши. Сразу все внимание ко мне, есть о чем поговорить. Чтобы к вам приходили, не к вашему телу. Если ваш дух, к вашему духу кто придет, тогда и с милым в рай шалаше, понимаете. А так дом такой может меня сожрать. И люди, некоторые, так беспокоятся о своем теле, они не понимают, что Бог это тоже устраивает, это тело. Ну, не просто так. Не просто так. Ну, этот хотел поехать в Эмираты, раз ногу сломал. Я говорю, побожись, что не поедешь в Эмираты, раз у него мгновенно заживает нога. Вот нельзя ему было в Эмираты ехать почему-то. Вот все можно, ему почему-то нельзя. Вот. Этот хороший человек, вот хочу замуж, бах, у ней там климакс в ранние такие. Я говорю, звони, не любишь, потому что тебе с ним нельзя почему-то. Раз все восстановилось. Смотрите, как все просто решается. Все просто. А мы боремся, мы туда пнемся. И поэтому вот эти вещи, они нас ограждают от чего-то. Очень дешевым таким образом. Я еще напрягалась, чтобы... И поэтому кто-то ко мне притягивает. Короче, надо отсеять лишних, не своих. Не своих. Потому что род, он призывает, в конце концов, все, чтобы к Богу прийти, то есть к счастью прийти, то есть нормальную жизнь прожить, надо прийти к роду. А род призывает, вот этот мужчина, и род говорит, вот эта женщина, мы принимаем ее в свой род. Или наоборот, там как-то, да, принимаем. И кого-то принимают, кого-то не принимают. Род решает, мы даже не понимаем этого. Мы думаем, что мы там что-то решаем. И это решается таким образом. Бах, одному я кажусь красивым, другому я кажусь уродом вообще. Вот. Бог внутри делает вот такое вот впечатление. Поэтому, вот там, без рук, без ног, пожалуйста, все в порядке. А какой-то прыщик, боже мой, ты по сравнению с ним, ты вы вообще там, я не знаю. Ну, вот.
А чем может быть почки под одним человеком?
Страх.
Страх, да?
Страх. Почки это сразу страх, сразу страх. Я боюсь, а знаете, что я боюсь? Я хочу устранить какие-то вещи, до которых я не имею доступа. Надо делать то, что... Знаете, жизнь устроена очень просто. Я делаю то, что... То есть страх это... Есть нормальный страх, который вот... Ну, пропасть там 7 метров, и там летит 300 метров. И страх меня удерживает, да. Потому что, ну, раньше я больше 5 метров, скажем, не прыгал. Да, это нормальный страх. А есть страх... Вот такой неизвестности. Неизвестности. Поэтому я делаю то, что не испытываю страха. Например, я жарю картошку на кухне. Угу. Совершенно без страха. Даже если она пригорит, ничего не страшного. Ничего страшного, да? Это означает, что Бог за меня картошку жарить не будет. Угу. Вот это больше ничего не обозначает. А если у меня есть страх чего-то, это значит, это должен сделать Бог. Убрать прыщи там, или что-то там вылечить, или... кого-то пригласить, а кого-то наоборот убрать. То есть это должен сделать Бог. Я должна об этом забыть. Но если я контролирую это, Вот везде все хорошо, когда, ну, как Бог даст, как Бог даст, как Бог даст. Картошку за меня Бог не будет готовить, это я уже сама, да. И я сложные дела делает Бог, простые дела делаю я. Прекрасная жизнь, не напрягаясь. Но если я беру за дело, которое должен сделать Бог, я весь свой ресурс, энтузиазм, нервы, здоровье вбухаю туда, и мне картошку будет пожарить нечем. Я, потому что это я дело все равно не сделаю, это потянет Бог. Я там просто некомпетентен, я ничего не знаю. Любимый не возвращается очень поздно, и начинается вот это... А надо сказать, ну, как Бог даст. И тогда Бог его приведет тебе, и вот, и все будет хорошо. Но если ты, машина переехала, мозги на асфальте, наверное, уже, когда-то, а, наверное, другую нашел. Ты Бога смещаешь, садишься на его место, и твои страхи, эта страшная вера, железобетонная вера, начинает рулить этими событиями. И потом приходит пьяный, я так и знала. Нет, ты это сделала. Ты стала вместо Бога. Не надо вместо Бога заменять себя. Нет.
Нет.
Да, и вот страх возникает тогда, когда я сажусь на место, которое мне не принадлежит. Когда простой рабочий садится на место, ну, начальника, там, я не знаю, СМИ какого-нибудь, да, ну, МПС, ну, в общем, крупного объединения. Он думает, сейчас все разворуют, пока я туда-сюда. Вот, и испытывает страх. В общем, не на своем месте. Когда на своем месте, страх — это симптоматика того, что ты Бога спихнул. А потом начинает, ну, как Бог даст. Нет, ты уже Бога теперь надо вернуть молитвой. Вот я три метода говорил, как надо вернуть. Или там хвалить, или приказать, или как-то, ну, как-то вот вернуть. Надо, Боже, извини, погорячилась, я снова хочу любить, я хочу... Любить — это значит не беспокоиться, по крайней мере. Любить, быть любимой, извини, я тебя вот подтолкнула, извини, я хочу, вернись, пожалуйста. И когда проходит страх, это означает, он вернулся на свое место. А если я так отмолилась и все равно беспокоюсь там, он там что-то делает вообще там по этому поводу? Это контроль. Значит, молитва не дошла. Молитва дошла, когда меня вообще не интересует, как там, что будет. Я знаю, что там будет все хорошо. Это практически решение, что там все будет хорошо. Ну так. И психосоматика. Какая психосоматика? Это так назвали, придумали название удобное, чтобы с вас брать деньги. Заканчиваю. Ура!